Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранятов Сережа, все деревья рожал!
Восемь часов 38 минут, среда, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яновская, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Да, у авиамоторной кто-то бросил каршеринговую машину у авиамоторной. Прямо на посередине дороги скапливается пробка и все такое. Я недолюбливаю водителей каршеринга, при том, при всем, что я понимаю, что они хорошие люди.
Наверняка. Один из них перед вами сидит.
Они люди будущего, они, так сказать, там светлые люди. А мы, безусловно, архаичные пещерцы, и все это понятно. Но дело в том, что я вижу, как они паркуются, каршеринги. И я понимаю, что этим людям, в общем, конечно, есть ощущение, что они не любят... Как это сказать? Но они, в общем, конечно, бабочки-однодневки, понимаешь? Вот они, как они бросают машины, как они все это делают. Это так.
Иные хозяйские машины стоят ничуть не лучше, обращу я ваше внимание. Просто да. Их больше, а дурачков, которые не умеют парковаться, их столько же. А я зарегистрировалась на всех. У меня больше 15 каршерингов на телефоне.
Скажи, насколько это дорого, насколько это дешево? Объясни мне. Просто мне интересна математика.
Недорого вообще.
Математика.
Во-первых, ты можешь развлекаться, брать Audi или Гелендваген, например, или какой-нибудь там Porsche время от времени.
Porsche надо.
Porsche по-французски.
Мы не знаем французского языка, простите, все-таки по-русски будем говорить. Porsche. Да.
Да. И они стоят подороже, это типа от 15 до 20 рублей в минуту, получается 10 минут, 200 рублей. Все равно дешевле, чем такси.
Секундочку.
За 10 минут вы куда
можете уехать. Да, за 10 минут. За 10 минут я могу постоять где-нибудь на Яузе и проехать до 4 метров, около 4 метров.
Ну, так, ну, смотрите, когда вы едете. А можно за 3 рубля вообще взять этот какой-нибудь там Лифан или Солярис? 3 рубля в минуту.
Хотите,
все равно это дешевле. Мне сейчас менять резину, оформлять страховку на машину, да. А еще она 100 тысяч прошла, пора там продувать какие-то форсунки, и мне там, ну, сказали там, ну, подготовьте там примерно около там 40-50 тысяч, мы не знаем, там оригинал, не оригинал, где-то там чего-то, у нас Citroen. И меня как бы, мне нужно приготовить бюджет там около 70 тысяч сейчас, да, для того, чтобы просто ездить на своей машине. Это я без масла, без бензина, без этого всего, без оплаты парковки. И я думаю, что вместо того, чтобы это платить, может быть, мне просто заплатить 100 рублей, когда я не могу воспользоваться общественным транспортом, и все. И доехала до дома, или довезла сумки, взяла сидушку, посадила ребенка, который уже больше не пачкун, а нормально может сидеть. Здесь я... радио включил и поехал.
Я тебя почти понимаю, но я хочу обратить твое внимание, что когда ты берешь вот эти каршеринговые машины, ты изымаешь из оборота из своей жизни как бы сразу огромную часть территории.
Какую?
Твоя территория. Ну, какую?
Надо стараться свою территорию держать в чистоте так, как если бы она только что выехала из салона. Да. Вы согласны с этим? Или ее надо завалить бумажками?
Нет, но у тебя любимая минеральная вода в твоей машине. Любимая, не обычная минеральная вода, не какая-нибудь минеральная вода.
Вы можете с собой в сумочке
носить. Я знаю, абсолютно. Конечно. Можно возить с собой сумочки и ключ на 19 баллонный.
Зачем
все можно.
Он вам?
Нет, послушай меня. Я еще раз. У тебя лежит провод к USB-контакту подключен, у тебя лежит
провод. Сумки с собой, к зарядке обычной.
Ну, там, к машине. Не знаешь,
он в этой такой машине. USB,
в этой машине прикуриватель или USB, ты не знаешь. В моей USB, причем их несколько, да? Значит, у меня к моей машине приучен телефон. Я сразу сажусь, у меня моя музыка. Понимаешь, моя музыка, мои аудиокниги, если вдруг. Моя радиостанция. У меня все приучено. Моя машина вся приучена, понимаешь?
Ради 10-15-20 минут.
Как тебе сказать? Мы, Роман Щукин проводил голосование. И у него, тоже где-то 8 часов, проводил голосование на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. И у него выяснилось, что 66% людей, которые нас слушают, более 3 часов в сутки проводят в дороге. Более 3 часов в сутки. Ну, то есть полтора туда, полтора назад, грубо, да? Ну, или, так сказать, там, может быть, там еще
в магазин там заехать, да, и так далее.
Полтора. Да. Нет, 3 часа. 3 часа умножай на все эти рубли твои и получай сумму.
Ну, тогда все равно будет меньше, чем, да, обслуживание. Я не знаю, потери стоимости.
Я не знаю.
И с бензином, и со всеми делами.
Я не знаю.
Я посчитала, я вам считала,
сколько стоит. Я сейчас продаю, если мы в рублях считаем, да, то я купил 7 лет назад за 1 300 000 рублей этот самый Volkswagen Caravello за 1 300 000 рублей. Я купил 7 лет назад. Сейчас я его продаю за 1 100 000 рублей. То есть, таким образом, Volkswagen Caravello стоила мне за 7 лет 200 000 рублей. То есть амортизация. Так же, да, вот я тебе рассказываю. 200 000 рублей амортизация. Понимаешь?
Да.
Да, за 7 лет, раздели на 7 лет, получается 30 000 в год, правильно? 30 000 в год, делим это 7 500 в месяц, ну, там, и так далее, понимаешь? Ну давай будем сменить 100 долларов в месяц. Не так много. А сколько эта Caravella перевезла? А сколько мебели перевезла эта Caravella? А сколько холодильников перевезла эта Caravella? А сколько зимней резины для других машин?
Так можно было газельку купить. Ну, для, да, таких целей.
А сколько раз она отвозила нас в аэропорт? Давай просто скажем.
Так это все можно сделать на каршеринге. И конечно, 400 нет, рублей, конечно, которые нет, вы тратите на содержание машины своей личной в день.
Давай просто скажем, что мы отказываемся от гигантской своей территории. Твоя машина – это твоя территория.
Надо стремиться к минимизации, да, всего.
Я понимаю. Надо стремиться к минимизации и прийти к попаданию в урну в качестве пепла. Я понимаю. И этот пепел можно высыпать куда-нибудь в речку, и это еще большая минимизация.
А потом, правда, после вас будут барахло из машины вытаскивать. Я имею в виду, не, ну, так вообще.
Настя, твое передовое, ты человек передовой. Значит, я понимаю, что я плачу страховки, бензин, штрафы. Это моя территория. Территория. Это территория, в которой, как бы тебе сказать, если позволишь, я тебе еще такую штуку скажу. Ты женщина.
Да.
Ты женщина. А, значит, мы про баб знаем, что квартиры они обживают, как на сетке. Значит, все равно квартира, это квартира... Сделай, пожалуйста, под меня, для меня, с заботой обо мне, с мыслями обо мне, сделанная женой, в сущности. Жена сделала мне квартиру. Ну, да. Жена знает, почему здесь стоят цветы, а не там. Жена знает, почему повесить картину здесь, а не там. Какую картину? Вот это мне не подходит, это мне не нравится. Это пусть, ладно, хорошо. А эту забери на работу. И так далее. Это все жена делает. Жена, понятно, да?
Да.
Цвет покрывала на кровати, значит, это, вот покрывало такое. Хорошо. Значит, нет, давай заменим. Кошки уже ободрали, еще что-то. Понимаешь? Это все жена, это женина территория. Жены, территория жены. Она, конечно, старается и для меня. Я понимаю, для меня, для детей. Но это ее земля. А машина – это моя земля. Моя, Настя, моя. Понимаешь? Машина – это моя земля. Это мой багажник, это мои вещи, которые я пока знаю, почему тут лежат. Просто. Ты говоришь, а что тебе тут лежат? А я знаю, это не ваше дело. Это моя земля, понимаешь? Я знаю, почему и как, и что у меня на заднем сиденье. Знаю, понимаешь? Вот. Я вчера обсуждал с одним покупателем машину и рассказывал там какой-то случай, как когда-то, но это было очень давно, так сказать, одна знакомая жаловалась на выступающие вот эти вот приемники для ремней безопасности на заднем сиденье Q7, машина Q7. Потому что они в задницу впиваются, когда трахаешься на заднем сиденье. впиваются в задницу, когда трахаешься на заднем сиденье. В Q7 неудобно. Ну, узкие сиденья, и эти штучки торчат сильно, понимаешь? А удобно, когда эти штучки не сильно торчат, и сиденье заднее широкое. Ну, чтобы трахаться. Вот, то есть машина — это моя земля, пойми ты, не твоя. И вот ты, когда ты говоришь, откажись от своей земли, я хочу сказать, я готов. Ну, я готов внутренне. Ну, мне жалко. Я за это плачу. Денег на то, чтобы платить, ни у кого не прошу. Это отстаньте от меня один раз и навсегда. Понятно? Я прошу у вас деньги, чтобы кормить свою машину, платить страховки, бензин, ремонт. Нет, я у вас не прошу. Значит, я сам плачу? Да, сам. Я взрослый мальчик. Я хочу, чтобы она была. Зачем тебе, Сережа, такая огромная корова? Ты купил огромную корову, здоровую и так далее. А не ваше дело. А вот она пригодится. Они не пили, но у них с собой было. Понимаешь? Вот и все. Побил я твои аргументы?
Мои да. остались со мной.
Твоя остались.
У меня есть моя территория.
У тебя есть твоя территория.
А ездить я буду, конечно, на каршеринге, минимизируя барахлище, которое я вокруг себя кладу. Вот. Ну, в чужую машину я его точно не положу.
Пожалуйста, пожалуйста. Ну, а вот
то,
давай.
Это, знаете, как я... люди свою машину помойкой называют. Я помню, это авторушное еще выражение. Я думаю, что это релевантно.
Я же уже ставил эту песню, понимаешь, как в честь Дениса, который сказал, не с тобой, нет. В честь Дениса. Ты не помнишь ее? No Roots. Мы же кочевники. Мы люди машин. Мы кочевники в сущности, мы живем в кочевом каком-то сознании, понимаешь? Это и есть наш дом. Я ставил эту песню, и я ее напомню просто нашим слушателям прекрасным. Понимаешь, мы живем в кочевье, и наша машина — это чертова часть нашего кочевья, понимаешь? Это часть нашего кочевья. У нас нет корней. У нас нет другой земли. Наша лошадь, наша земля.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
Мы как gypsies in the night. Мы как цыгане.
I build a home and
мы живем в чертовой машине.
Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
Поняла?
А это любимая песня моей дочери.
And a thousand times I've seen this
и моей шестилетней.
A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.
Вот в этом смысл, дорогая, в этом смысл. Смысл в том, что мы, это и есть наша лошадь, это и есть наша земля. Никакой другой земли у нас нет. У нас нет никакой земли, у нас нет нашей территории другой. Это и есть, вот мы бы жопой сидим на этой своей территории. Не надо ее из-под нас вытаскивать.
I've got no...
Это ремикс, что ли, какой-то?
Нет, это продолжение.
Хорошо.
Понимаешь? No roots.
Но я же проповедую.
Вот такие дела, Настя. Причем песня немного об обратном, а о свободе, а не о привязанности к какой-то вещи, говорит Pocket Elephant. Она ровно об этом. Она ровно об этом, понимаете? Мы не сидим на земле. Наша земля — это наша лошадь. Это и есть свобода. Свобода, знаешь, Pocket Elephant. Вот у меня в кармане ключ от мотоцикла. Вот это свобода. Вот этот ключ, это и есть свобода, это символ свободы. Я готов повесить его себе на шею и ходить как с символом веры, понимаете? Ключ от мотоцикла на шее как символ веры, понимаете? Это не вещь, это способ быть, понимаете? Разница между вещью и способом быть. Вещь — это то, что ты за собой тащишь, а способ быть — это вещь, которая, вещь, тем не менее, вещь, да, которая расширяет тебя, делает тебя иным. Машина – это вещь, которая делает тебя иным. Машина – это вещь, которая превращает, дает тебе новый способ быть. Понимаешь? И для кочевника это очень понятно. Я никогда не жил в детстве дольше, чем 2 года на одном месте. Ну, в одном месте жил, правда, 3 года. Это вот Савослейка, Нижний Новгород, Савослейка. Я там жил 3 года. А так 2 года всюду. И я всюду ехал куда-то. И я знаю, что такое «no roots». Я понимаю, что такое из Савослейки переехать в Комсомольск-на-Амуре и так далее, и так далее. И дальше, и понеслась. Уссури, еще что-то, понятно, Переяславка. Вот это no roots, я это понимаю. И если у меня есть маленькая моя кибиточка, вот на которой я несусь по миру, это значит мне поуютнее, а главное, это способ быть, понимаешь, Настя? Это способ быть. Понимаешь?
Будьте.
Мне говорят сейчас, возьми другой мотоцикл. Мне все, я откровенно.
Нет. Вы
мне,
только что говорили.
О чем ты говоришь? Ну, конечно. Нет, я говорю, мне дают на тест-драйв. Огромное количество этих всех фирм предлагают мне на тест-драйв. Давай, тест-драйв, давай, выскажись в эфире. Я говорю, понимаете, в чем дело? Я же не беру сейчас на тест-драйв, да? А почему? Изменилась концепция. Я хочу видеть свои приборы, свои приспособления, как экстеншн, такое расширение себя, и я хочу вдобавок вступить в отношения, то есть я хочу их любить, понимаешь? Поэтому если я буду просто брать на тест-драйв, мне завтра дадут, там, я не знаю, гуся 1200-го мотоцикл, да? Я могу взять гуся, не вопрос. Могу взять на неделю. Значит, могу после гуся взять там R90, еще что-то. Значит, могу Дукати попросить. Я все это понимаю, мультистраду, еще что-то. Но я хочу свое приспособление... Мой экстеншн, мое продление меня, продление, расширение меня. Я хочу это приспособление любить. То есть я хочу войти в отношения с приспособлением. И этим я человек, а ты не человек. Я сейчас, правда, да. Потому что ты не человек, ты устройство. Потому что ты дополнение к каршерингу, ты устройство. Понимаешь, ты уже не человек.
Кормлю чужого дядю.
Ты не кормишь чужого дядю. У тебя нет родного, любимого уголка. У тебя его нет. Ты становишься такой, как тебе сказать, ты становишься не человеком постепенно. Ты превращаешься в функцию. Потому что ты используешь функцию для функции. Ты функция объект перемещения и функция каршеринг, понимаешь? И ты становишься функцией. Ну, хорошо, что тебе сказать?
Ну, так хорошо быть функцией.
Да?
Правда?
Да? Да? Чёртова функция! Да, вот так итог, пишет пылесос. Пылесос, ну... Баба, она и в Африке баба. Не понимает она ничего, говорит Ларек. Да, да.
Да, я же денег да, на каршеринг да. не прошу.
Мотоцикл не дает пространства. Мотоцикл дает способ быть. Как вы понимаете, не понимаете этого? Это способ быть. Чем все звонят? Давайте поговорим тогда. Хорошо, несколько минут осталось в этой получасовке. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, доброе утро, Олег.
Да.
Я хотел сказать, что минусы каршеринга. Первое. Каршеринг заставляет нас быть в тонусе. Это да. Для Анастасии. Объясню почему. Потому что если ты в какой-то момент где-то не заметишь что-то, то вся экономия идет просто тар-тарары, потому что тебе выставят счет на 5, на 10, на 15 тысяч.
Да.
И никакой экономии нет.
Да.
Это первый минус. Второй минус про то, что вы говорите. Каршеринг можно сравнить с продажной любовью. Это как продажная женщина. То есть нету любимого.
Да, да. Да, фрикции те же, слизистые те же, но неинтересно.
Начали сравнивать.
Но
да?
Не, правильно, он сравнивал. Правильно сравнивал.
Правильно сравнивал. Проститутка.
Нет. Кто да. меняет?
Ну,
нет,
кто?
Нет,
только была девушка, нет, которая каршерингом пользуется.
Нет.
Правильно?
Нет.
Она сама
Боже мой, ты не права.
Добавок.
Он сказал, что удовольствия нет. Нельзя вступить в отношения со своим любимым предметом.
Мне понравилось.
Я беру свой фотоаппарат. Я мог бы брать, предположим, что существует мир, где существует каршеринг, фотошеринг, камерашеринг, значит, где можно брать любой фотоаппарат, пойми ты. Но я же люблю свой, я же не просто его люблю, я его натираю, я глажу пальцем, у меня там есть, так сказать, там такая вот отжимающая, чтобы я не ронял его, как бы такая штучка, я ее глажу, понимаешь, она медная, я ее наполировал пальцем, как нефрит драгоценный. Понимаешь? То есть это отношение с предметом. Понимаешь, в чем дело?
А так ты... классно. Садишься то в Каптюр новый, сел, покатался, посмотрел, такой проехался чуть-чуть, потом раз-раз. Мерседес, думаешь, слышал все время, что про Мерседес говорят, раз поводишь, потом гадость. Типа на другую не сядешь.
Не-не.
Ничего особенного такой. Раз, ничего проехал на Мерседес. Смотришь, смарт, 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 смарт. Поздно отговаривать. Смарт, прыг в смарт. И едешь в этой обрубочке, едешь и такой думаешь, о-о, ничего себе, прокатился на смарте. Смотришь. А, вот стоит лифан китайский. Вот этот вот китайский лифан стоит, на котором курьеры развозят пиццу. Думаешь, да. Неужели вот они научились? Ты такой сел, и все это за один день. Неужели это плохо?
Ребят, хорошо, это так, это да, я всех услышал, вы молодцы. Значит, вы современные молодые люди, я понимаю, Денис мне пишет. Денис считает, что приверженность к мотоциклам, к своему мотоциклу, это возрастное. Знаете, я приверженен своему мотоциклу, да. У меня очень хороший Тракстон, значит, который поднимает колесо. Вот у нас у дедушек есть любовь тронуться с поднятым колесом со светофора. Дедуси всегда так делают. Мы поднимаем колесико. Чуть-чуть, немножко. Не
чтобы
то, чтобы...
помахать оставшимся
да,
сзади?
Нет. Это для того, чтобы долго ехать в Вилли, надо подсдуть на полторы, на одну атмосферу заднее колесо, подскачать. Мне этого делать не хочется, у меня 2,5 заднее колесо, поэтому я на Вилли не езжу. А так, поднять колесо и пойти со светофора, это мы любим, деды, да. Денис! Хочу встретить вас как-нибудь на светофоре и покажите мне, как трогаетесь вы. Хорошо, значит, способ быть дает человеческий организм, а не мотоцикл, говорит башмачник. Неправда. Вот вы попробуете быть с ластами, например, в море, и вы поймете, что это способ быть в движении.
Подъем в движении.
Предметы дают способ быть. Ну, хорошо, не буду доказывать. Знаете почему? Потому что вы меня услышали. Вот сейчас вы меня услышали. Я ничего не буду вам доказывать. Вы теперь... Я просто положил личинку мысли в ваши головы. 6 баллов, чертова Москва! И эта личинка разовьется в разумную мысль, превратив ваши головы в разумные. Но потихонечку, не сразу. Ей нужно время. 9 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Серебряна рожа.
Девять часов 5 минут, среда, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Да, про выборы хоть слово скажем. Ну что, мы ни разу не сказали ничего про выборы. Вы собираетесь голосовать, ходить или нет? Погода хорошая.
Надо ходить, да?
Ну, в смысле, наоборот, все будут на даче.
Нет.
Да.
Надоело целое лето ездить туда.
А? Не знаю. Можно? Короче, нет, на дачу?
Яблоки гнилые собирать, что там делать? Ну, целое лето, но весной это прикольно, потому что ты засиделся дома, все время холодно и темно.
Скажи, когда я последний раз был на даче?
Когда? Позапрошлом году?
23 июня.
Вот. Все. И не хочется, да?
Не-а.
Больше. Лучше на выборы сходить, чем на даче.
Не хочется.
Конечно.
Вот. Да. А, значит, хорошо. Слушайте, вы пойдете голосовать 9 числа. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы пойдете голосовать 9 числа, 9 выбора. Вы собираетесь идти на выборы. А вы будете голосовать. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36, не собираетесь. У нас, мы не будем третий вариант, потому что там, так сказать, еще не решил. Ну, давайте, все, уже решили. Решили. Кто не решил, то и не звоните. Вот и очень простой вариант будет. Ну, смотрите, явка на выборы. Я сейчас прочитаю вам статью, вы пока голосуете. У меня пока 35-65 идет. 35-60, 33-67. Вот, 36-35 опять. 36. Вот здесь танцуют цифры. На самом деле идет вторая сотня голосующих. Вы пойдете на выборы 9 числа, в воскресенье. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Значит, смотрите. Системные партии не утруждают себя хотя бы созданием видимости политической борьбы. Нет, я стоял на светофоре, и какой-то чувак был нарисован на автобусе. Сейчас я тебе скажу. Какой-то чувак...
Да, речь идет о том, что отказываются в дебатах участвовать, мне кажется. В этом смысле. Это действительно очень обидно, мне кажется, унизительно, потому что отказ от участия в выборах, это значит, что, ну, как бы кое-кто считает, что он, отдельно стоит как-то.
В смысле,
и ему главное это дело не мешает. Да-да-да. И он потом всегда стопроцентно побеждает.
Конечно. Я видал чувака на автобусе. Микроавтобус был, и там было написано, колкость в адрес Собянина. Колкость так заключалась в том, что этот чувак на автобусе писал, что он любит родной город. Родной город. Типа.
А что значит не родной город?
А то, значит, у кого-то здесь. А у кого-то здесь не родной город.
Кто-то
приехал. Вот так, да, это был намек. Это был намек, колкость. Это была колкость. Так, я прочитал. Я мастер упрека. Сам я мастер упрека. И любые упреки я считываю очень быстро. И люблю обижаться. Ну так вот, на месте Собянина я бы обиделся. Значит, я стоял какое-то время, потом зажглась стрелка наша правая, мы поехали с ленивки. На ленивке стояли. Ну вот, я секунд 14 смотрел на это лицо. И думал, у него какая-то припухлость под носом, думал, то ли плакат, между глазом и носом какая-то такая хрень, как бы какая-то доброкачественная опухоль. Я подумал, то ли у чувака, имя я его не запомнил, то ли у чувака это такая вот доброкачественная опухоль, то ли у чувака плакат плохо наклеили. И когда плакат, в смысле, клеили, там как-то...
Получилась морщинка.
Нафигачили какую-то штуку, да. Какая мне разница, в конце концов. Хорошо, остановить голосование. Значит, 41 на 59. Запиши, пожалуйста.
Да.
Вы пойдете голосовать 9 сентября. Вы намерены пойти голосовать. 41%, 59% нет. Я хочу сказать, что 41 это очень много. Это очень много. 73 это очень много. Это больше, чем я, честно говоря, ожидал. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я до вчерашнего вечера точно для себя знал, что я не пойду, но вчера вечером я решил, что я пойду, потому что открыли участок Северо-Восточная Хорда,
да.
И дорога домой, которая раньше меня занимала по шоссе энтузиастов час 10, я вчера поехал за 17 минут.
Вот это вот Хорда, которая в Косино, да, тянется?
Да, от Щербаковской поворот идет, и прям туда прямая дорога без светофоров, ну, очень круто.
А-а-а.
И еще один момент.
Это напротив Будённого,
да?
Я понял. Я видел
и
стройку.
Еще один момент. Да. Вчера на остановке видел представителя коммунистов, который идет на выборы, и там был такой лозунг. Мы против произвола бизнеса.
Я понял.
Очень долго смеялся.
Да.
То есть не произвол власти, а произвол бизнеса.
Произвол бизнеса. Да, ну а вот интересный у меня вопрос дурацкий. Скажите, а вот эта Хорда, она же ведет на шоссе энтузиастов, как бы, а шоссе энтузиастов — это место такое, не фонтан?
она параллельно ей идет. Она прям над шоссе энтузиастов. То есть очень круто.
Вот куда вы приходите в конце? Подождите, вы начали, дайте мне понимание. То есть вы выходите с юго-востока, идете по этой чудесной хорде, потом пролетаете над шоссе энтузиастов, а куда она в конечном итоге приходит?
Вот сейчас я выехал на Семеновскую. Вот.
Семеновская. Это я вот не очень, я в них путаюсь, но там где-то Электрозаводская и Семеновская.
Да, можно до Буденовки доехать. То есть без светофора, без всего. Я говорю, 4 раза дорога укоротилась.
Да, я понял. Просто не получается ли, что вы приезжаете в пробку? Короче, вот же вопрос был. Ну, извините, ладно, хорошо, не буду приставать. Но мне кажется, что благодаря этой чудесной хорде ты со страшной скоростью приезжаешь в пробку.
Но человек за 17 минут.
За 17 минут ты достигаешь пробки.
Нет, до работы он доезжает.
А, до работы? Так что? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Естественно, на выборы не пойду, вот, потому что, ну, все-таки видите, какая погода, да, дачи и так далее. Поэтому...
Погода шашлычная, я бы сказал.
Шашлычная, да. Шашлычная. Конечно, только по этой причине. Конечно, были дожди, да, холода, там еще
да.
Что-то. Я бы вот сидел дома, и, естественно, я бы ходил на избирательный участок.
Да. Прогуляться. Давайте я вам погоду на воскресенье посмотрю, пока вы говорите. Давайте, а?
Вот, и плюс, ну, получилось как, да, получилось, что вот у нас за городом, кстати, недалеко от Нахабино, там поселок, и нам там сделали детскую площадку, совместная программа Воробьева-Собянина для москвичей, живущих за пределами Москвы, как бы, да, то есть вот и с нас там попросили открепительные там и так далее, да, вот, ну, чтобы сказать, что нужно голосовать там, но мы все это, естественно, сделали, на самом деле, ну, у меня как бы нет претензий ни к Воробьеву, ни к Собянину, особенно вот к Собянину, потому что, ну, действительно, и вы говорили об этом, Москва стала лучше, да, вот, ну, объективно это так. Тут можно что угодно говорить, да, но Москва стала лучше. Поэтому, если бы я пошел, я бы, естественно, как бы проголосовал бы за продолжение улучшения Москвы. Вот, собственно, так.
Значит, воскресенье, плюс 25, частично клауди, в смысле, частичная облачность. Юго-юго-западный ветер из Киева, 10 километров в час, юго-юго-западный. 25 градусов, все.
Ну, вот это повод остаться на даче максимально долго и
проторчать. Да. Всегда обращаю ваше внимание, ветер из Киева, он всегда благой. Почему, мы не знаем, а? Всегда, может быть, потому что он юго-юго-западный. Наверное, потому что он из Италии. А? Ну, скажи что-нибудь.
Ну, наверное.
Наверное, потому что он из Италии. Но ты же любишь свою Италию. Хорошо.
Не очень.
Не разлюбила? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Александр, Москва. Здравствуйте. Ну, я точно пойду, потому что в Москве
да.
У меня просто соседнее здание, уж странно было бы не сходить.
Ну да.
И вот хочу обратить внимание, что на прошлых выборах президентских, ну, было огромное количество людей, и вот люди шли очень уверенно на выборы.
Да.
Было ощущение, что они все знают, зачем они идут. И у меня вот предчувствие, что явка будет больше, чем на прошлых выборах мэра.
А прошлые выборы, напомните, это же сентябрь 13-го?
Да, когда он, по-моему, с Навальным, да, вот.
Навальный 27% тогда взял.
Ну, вот, мне кажется, что сейчас будет больше явка даже, чем в прошлый раз.
Несмотря на отсутствие сильных конкурентов.
Несмотря. Ну, вот обратите внимание, что все позвонившие подчеркнули позитив.
Это вот правда. Сказать, ну, это правда. Ну, вот смотрите, совсем надо быть слепым, чтобы не видеть этот черт.
Парк в Коломенском.
Да.
Я вам могу четко сказать, что этот парк гораздо лучше, чем... Я бываю часто в Дюссельдорфе, наверное, раз в 10 в год.
Да.
Постоянно гуляю там по парку.
Да,
небо и земля просто по ухоженности. Я уж не говорю про Милан, про какой-нибудь.
Да. Нет, я раньше для того, чтобы походить пешком... Вот вы не поверите, я раньше... Или там, сказать, купить пиджак и походить пешком, я прилетал в Мадрид куда-нибудь, да? И, а сейчас нафиг не нужно. Ну, то есть пиджак я уже не ношу, пиджак не ношу. А в принципе я вот на велике или пешком здесь город...
Ну,
город кайфовый, езжу реально кайфовый.
Да. Езжу на велосипеде, хожу в Коломенском на велосипеде.
Да.
Ну, там просто приятно.
Нет, город кайфовый, там конечно,
футбол.
Конечно. Претензии могут быть по политической конкуренции, еще почему-то, но город кайфовый, ну, разговора нет.
Да, но обратите внимание, что реально нету политической альтернативы. Ну, я имею в виду политику как борьбу за власть. То есть нету кандидата, который бы обозначил сейчас борьбу за власть с Собяниным. А если брать практические дела внутригородские, ну, как бы все позитивно, поэтому,
ну, да,
на мой
да.
взгляд, здесь...
Не знаю, может быть, в этом...
Какую-то борьбу обозначить сложно.
Это правда, это правда. Город кайфовый, к разговору нет. Я вот я никогда не гулял по Москве. Знаешь, меня всегда Москва удручала, и казалось мне это местом, где скорее надо перебежать куда-то. Ну, в смысле, а сейчас кайфово здесь.
Меня лично беспокоит.
Еще погода везет.
Во всей этой ситуации. Давай. То, что повторяется ситуация, когда роль личности в истории такая высокая. Ну, правильно. А это плохо, потому что если
это
бы...
Это плохо.
Если бы
когда везет, Собянин хорошо.
Анонсировал, да. Например, репликацию такой системы тем, кто хочет, да. Например, и мог бы экспортировать это в другие города, например, да. Там команды говорили бы, что у нас
не
есть
система. Не смог бы, потому что его бы одного не хватило.
Один у вас. Нет, если это значит, что это не система, получается, или это система?
Это система. Я
вот
задаю. Нет, я тебе объясню. За всю свою жизнь. Если позволишь, я чуть-чуть попробую пообъяснять. Да. Значит, мне кажется, роль, когда все сосредоточено на личности, это ужасно. Почему? Почему? Потому что цена ошибки возрастает. Нет, цена ошибки возрастает. Когда все сосредоточено на личности, цена ошибки возрастает. Система не может корректировать себя, да? Она как бы попала в эту личность, как в лузу заскочила и все. Но при этом, когда тебе везет, это охренительно. Видишь? Ну, просто повезло, да, повезло. Да. Значит, действительно же повезло. Это здорово, раз. Второе, значит, можно ли реплицировать эту систему, очень справедливо ты сказал. Можно, потому что и в случае, ну, там, с Путиным другая тема, но тем не менее похожая, да, и с Собяниным в особенности у нас наукократия. Я уже объяснял это. У нас наукократия. Понимаешь? Айзек Азимов описывал все это в цифровой демократии, когда, в общем, все это делается через опросы. И надо сказать, и через привлечение лучших специалистов. Что делал Собянин? Собянин привлекает сюда и отправляет свои делегации от Сингапура до Нью-Йорка исследовать каждый город. Исследовать, беседовать и покупать решения. Понимаешь? Ну, как бы...
То есть, они только это делают, они еще и свои решения.
Да. И тоже стрелка работает, еще кто-то работает, там, да. Конструкторский бюро и так далее. Ну, так слушай, значит, вместо того, чтобы просто ездить чиновником, так сказать, там, каким-то коррупционным чиновником, ездить в чиновный туризм и объезжать города, где, так сказать, там, просто пьянствовать и трахаться, у Собянина эти люди привозят конкретных спецов. Конкретные спецы из Парижа, конкретные спецы из Лондона и так далее. Понимаешь? Он платит им недешево, дорого, за всякую вот эту штуку. Он устраивает конкуренцию, то есть они конкурируют за право строить Собянину, там, заряди, еще что-то, они конкурируют. Да? Значит, а это все оценивают комиссии, и все это делается максимально открыто для сообщества. То есть архитекторы довольны. Нет такого, чтобы они говорили, слышь, там, Иван Пафнутич, значит, сказать, там, берет у своей любовницы проекты. Нет, такого нет. Ну, у Собянина нет такого. Но это фактически неправда, да? Значит, почему? Потому что делается максимально открыто. Все знают, что вот конкурс, вот представленные работы, вот это победило. Очень мило, хорошо. Как она победила? Через сообщество, все сообщества довольны. Ревзин пишет потом восторженные статьи в «Коммерсанте». Мы читаем на сайте «Коммерсанта» от Ревзина что-то и так далее. Все охреневают от счастья, понимаешь? Это здорово, это здорово. Хорошо. Значит, это все клево. Этих плакатов, растяжек нет. Приезжаешь в какой-нибудь город другой, не Москву, и понимаешь, какое там говнище. Включая ваш Петербург, кстати.
Не включая, а особенно.
Это особенно заметно.
Особенно там, заметно в Петербурге,
да.
И там Сапсан, и там, и там,
да,
претензии,
да,
на,
да,
значит, на лидерство.
И, да, и особенно это заметно.
Давайте проголосуем. Вот у нас большинство слушателей, я уверена, да, конечно же, приехали откуда-то все, каждый.
Да.
Навещают, нет, кто? Малую родину. Большинство слушателей, ну как...
А, ну в смысле, ну, что москвичей мало, ну, да, да, да,
нет,
да,
этих,
давай,
там, самых,
да,
да. Которые любят свои пятиэтажечки там и так далее, прогнившие.
Да, говори.
Хотели ли бы вы, чтобы у вас... там, откуда вы приехали, была мини, ну, репликация вот этой системы.
А, да. я тебе говорю.
Кто-то пошутил в центре Москвы, фотографии в заряде сделал и написал, как здорово увидеть кусочек тайги в центре Москвы. И кто-то ему ответил там у меня в ленте, а как бы здорово было бы в тайге увидеть кусочек Москвы. Ну, вот наоборот, понимаете, вы же там себя понимаете, как чувствуете везде, где бы вы от Москвы не удалились,
да,
вы сразу начнете
смотреть,
сказать, взглядом, где на горизонте там Москва, в какую сторону, когда вы там уже вернетесь, наконец, домой.
Да.
Вот это бы... У нас есть ругатели, мы это знаем, это отдельная такая история с ненавистниками, хейтерами там этих всех перемен.
Да.
А вот люди, которые у нас пойдут на выборы, вот которые сейчас позвонили, хвалили, они бы хотели... Чтобы эта система была прям экспортная, экспортная система внутри страны. Это мог бы быть такой прорыв интересный.
Мне кажется, все равно, я сейчас скажу странную вещь, может быть, а может, не странную. Мне кажется, все равно некий уровень жирка финансового должен быть у города, доходности.
Он же говорит, что Собянин все время говорит, что
нет,
мы
Собянин
не...
говорит мы поразительную совершенно... вещь. Нет, если Собянин говорит поразительную вещь. Да. Хозяин говорит, что городское хозяйство как таковое, абсолютно выгодная вещь. Он говорит, что городское хозяйство, например, фестиваль, мы говорим, фестиваль, вот раньше как мы говорили, сколько же денег потрачено на фестиваль, но не елочки ж с палочками. Теперь Собянин каждый раз говорит, он говорит, мы шарахнули на фестиваль столько, прибыли получили в 5 раз больше. Там понятно, да? Через налоги прибыли получили, то есть бузинесы, через налоги вытащили таким образом, что мы вдвое отбили этот фестиваль, вдвое. Ну, понятно, да? Значит, Собянин говорит, ребята, истратили, получили, Я умоляю, сделайте мне еще один такой фестиваль. Значит, он сандалил тут неделю над Красной площадью салюты. Сколько стоит денег? При Лужкове я бы спросил, где деньги Юрий Михайлович родной? При Собянине я уже знаю, потому что я знаю, что Собянин скажет, я истратил X, получили фирмы 10x, ну, там, продали пирожков, танцы, там, и презервативов 10x, заплатили налогов, разрешений, лицензий и так далее 2x. Таким образом, город получил вместо 1x 2x. Мы молодцы. Я скажу, давай каждый день сандалить салюты туда. Давай каждый день. Хреначит. Понимаешь, я еду по Фрунзенской набережной, я еду по Пречистенской набережной. А я вижу толпы китайских туристов. Толпы, ты понимаешь?
Ну, это они везде сейчас.
Да, значит, Собянин говорит, братцы, нравятся они вам, не нравятся, 60 миллиардов рублей притащили в таком-то году. Ну, а в 18-м больше будет. Значит, он говорит, в 17-м, то ли в 16-м, я уже забыл, притащили 60 миллиардов рублей в Москву, конкретно в Москву. Эти чуваки, китайцы, ну, я объясняю, хорошо, молодцы, еще дайте. Дайте еще, сколько китайцев, а можно в 2 раза больше? Ну, пусть они притащат 120 миллиардов рублей. Ну, молодцы, хорошо. Да. Ну, понимаешь, а что нет-то? Так нормально?
Нет, да, конечно.
Ты пойми, Собянин же объясняет, столько-то взяли бизнесы взяли. То есть китайцы, не знаю, не китайцы, еще кто-то. Вон на Пятницкой хозяева ресторанов довольны же чемпионатом? Довольны.
Да.
Сколько у них там мексы, сколько у них там голландцы денег оставили, сколько у них там французы денег оставили. Все довольны. У всех немножко нос в табаке, как говорила моя бабуля.
Это что значит?
Да, сыт,
плохо
пьян,
это или
сыт, хорошо? Пьян и нос в табаке. Это хороший, значит. Хороший. Сыт, пьян и нос в табаке. Все сыты, пьяны и нос в табаке. Ну, по кайфу, чего плохого-то? Ну, давай дальше крутить так. Нам нравится. Я не знаю, я ничего.
А вы думаете, что это больше нигде невозможно?
Я не думаю,
просто
что это возможно.
Просто это за счет вот того, что, может, по аналогии собирает, или что?
Помните, там Волгоград, слышишь? Волгоград, в котором там нефтеперерабатывающий Лукойл, и все, и несчастье. И несчастье, и горе, постоянное горе.
Ну, в Москве же было так же.
Ну, подожди.
На самом деле, было такое же горе.
С какого хрена поедут туда китайские туристы? С какого черта и так далее?
Им вообще плевать, куда ехать.
Я тебе объясню. Нельзя реплицировать Москву. Вот это вопрос, который мы ставим. Можно ли реплицировать Москву? Московский успех. Можно ли реплицировать? Снова сделать. Такой же. Почему нельзя сделать такой же в Петербурге? Почему-то нельзя. Петербург какой-то весь гунявый, завешенный проводами, такого. Завешенный какими-то плакатами, когда срань, ужас и так далее. Понимаешь? Ну вот нельзя, даже в Петербурге нельзя это сделать.
Можно. Него...
Нельзя.
Москва была такая же буквально 10 лет назад, один в один.
Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте. Можно я чуть-чуть дополню еще штрих небольшой?
Давайте.
Что Москва и Подмосковье стали работать вместе по устранению тех же пробок на МКАДе, потому что при Лужкове там и Громове, да, там кто строил, кто что хотел, эти слева, эти справа, и не могли никак договориться. А сейчас и проезд отдельный, вместе, а раньше был отдельно.
Это чертова наукократия, я вам говорю, наукократия вот рулит как бы, то есть они что-то считают там, проверяют и так далее.
Ну, лишь бы во благо людям, лишь бы нам во благо было.
Ну, вот хорошо,
растяжки убрали, конечно, замечательно, растяжки. Вот это
наукократия прям вызывает сомнения у приверженцев демократии один только вопрос. Наукократия, если заменяет конкуренцию, то нет ли здесь возможности, когда не повезет? Вот не повезет, будет идиот какой-то. И уже его сменить нельзя, понимаете, в чем дело?
Да.
Вот это проблема. То есть повезло – хорошо, не повезло – плохо. Вот это вот здесь есть нюанс. Вот этот нюанс существует, ну согласитесь. А то, что наукократия там и так далее, это хорошо, наверное, ну не знаю. 7373, ну как бы кайфово же, живется-то легче. Алло, здрасте.
Сергей, здрасте, Дарья Булгакова, экскурсовод.
Ой, здрасте, Даша, да.
Да,
Даша.
Здравствуйте. Ну, это вообще моя тема, потому что я Москвой занимаюсь профессионально.
Да.
Очень глубоко, очень хорошо.
Даша, я напомню нашим слушателям, что Даша с нами работала и была Бетти с улицы. Проект. Да-да-да, Даша.
Есть такое. Но я по-прежнему с вами и с улиц тоже.
Спасибо.
Знаете что, дифирамбы могу много петь, и «Зарядье», и вообще улицы, гуляющая Москва.
Да.
Негативы тоже скажу, но чтобы...
Давайте, негатива надо добавить чуть-чуть, конечно.
Я разочарована в его проекте «Новая Москва». Потому что мы там купили недвижимость,
да,
с пониманием того, что это будет наш уголок такого коттеджного европейского,
да,
мирка. Вот. И когда я еду, у нас 30 километров, то есть у нас такая дальняя дача, но это не дача,
да,
это дом, это хороший
так
такой дом.
Так где-то у Апрелевки или подальше?
Нет, это Новая Москва, Троицк слева, то есть близко к Подольску. Там
я понял.
Такой...
Да.
Вот.
Да,
и по идее я представляла себе, что это будет такая мечта европейская, парки,
да,
там, ну не парки,
нет.
А
вы обратите внимание, что весь этот проект лег. Ну, нет его больше.
Ужас. Нет, дороги-то все хорошо. Нет, я сейчас не про вот эти коммуникации.
Да.
В Атутинке строятся вот эти опять свечи, опять давят, и опять эти коммунарки лезут, которые, в которых потом люди будут жаловаться.
Они новая Москва.
Ну,
вот это была мечта, это же была мечта Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич Медведев создал эту новую Москву. А идея была, что он сам переедет из Кремля, так сказать, и все это переедет в Архангельское. Там под Архангельским было бы правительство. У нас бы недвижка на Новой Риге подлетела бы вверх просто нереально.
Вверх.
Да, вот. Новая Москва бы вверх пульнула. Нет, ничего, все это бросили.
Вот. И еще один момент.
Да.
И все-таки Москва продолжает разделяться на две половины.
Давайте.
Если представить себе Москву кругом,
да,
ну, грубо говоря, я легко представить, радиальное кольцо Москвы,
да,
кругом все равно остается, то вот по диагонали делим от Ленинградки до, ну, допустим, до Варшавки, до Каширки. Вот так вот, половина добра и половина зла. Сейчас очень грубо говорю, но по сути...
Да.
Получается, вот эта вот верхняя половина, это севера, господи, восток, там, да?
Да.
Она, люди другие.
Ну, вы даже щедро, вы щедро как-то. Я бы даже и до Варшавки не доходил бы, до Ленинского дошел бы и все.
Ну, я, видите, я юго-западный житель, поэтому до Варшавки доходим, а там дальше потом уже железная дорога рубит. Это все, кто на Люблинке, они там просто гибнут.
Люди с другой стороны, Даш, вот я ездил на мотоцикле, петлял по улицам в ранними утрами, когда вот был чемпионат. И вот эти какие-то там стромынки, вот эта вся фигня, которая как бы уходит в плохую Москву, с вашей точки зрения, да? А там столько было пьяни иностранной и гульба, и там столько кабаков нереально. Едешь по Моросейке, вот туда начинаешь в армянские переулки, вот в эти... Там столько
гульбы. Это же моя любимая экскурсионная Москва,
да, это не вопрос.
Конечно.
Да.
И там, кстати, вот район Хохловки, Хитровки, Моросейки... Собанину сказали. Ну, это, знаете, такой негласный...
Смотрите, совсем уже переехали. Переехали мы. Новости. Даша Булгакова. Даша Булгакова наша. Мы продолжаем. Наукократия, это, конечно, здорово, но взять западного спеца и пересадить его в условия отечественной законодательной базы, мы такое уже проходили в 30-е годы, когда американцы строили нам индустрию. Ой, и при Петре Первом проходили, и при Екатерине проходили, и вообще везде проходили мы все время. Значит, все немецкие цари, это, в общем, в конечном итоге, это те же самые, как бы, американцы, которые как бы иностранцы, которые нами правили. Но прекрасно работать это может только в максимально закрытых военных условиях. Москва это все-таки Арзамас, не Арзамас-16, а скорее Порто-Франко. Но вот Франко тут не очень чувствуется, пишет нам Александр. Александр, я предлагаю вам дискуссию. И все-таки мы должны, мне кажется, мы должны попробовать поговорить о том, возможно ли реплицировать. Давайте говорить о своих городах, о других городах. Каждый о своем. Договорились, кто из Питера, про Питер. Кто там из Воронежа, значит, не знаю, страшно сказать об этом. Про Воронеж. И так далее. Понимаете, да? Давайте говорить о своих городах. Почему эти города не могут повторить успех Москвы? Почему? Только не рассказывайте мне про то, что здесь какие-то большие деньги платят корпорации. Уже Собянин объяснил, что это не так. Но это там уже он от подоходного налога берет и так далее, от мероприятий, от бизнесов, таких бизнесов, не нефтяных. Алло, здрасте.
Алло.
Нефтяных денег как раз в Петербурге, как грязи. Сибнефть туда тогда перевели, помнишь, и так далее. Да, алло, да, слушаю вас. Да, здрасте.
Алло, алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте, а вы попробуйте слушать телефон, а не радио, потому что по радио сигнал приходит чуть позже. Это связано со скоростью звука. Нет, не получается. Человек не доверяет.
Кто там прописался в деревеньке поблизости от своего производства?
Да. Помните, да? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Виталий, я тоже хотел бы свое мнение.
Да, про ваш город говорите, про какой-то другой город. Да,
конечно, с удовольствием.
Почему нельзя повторить, почему? Или можно, или можно?
Про Дмитров, если есть такая возможность.
Ну давайте, ну говорите же, господи.
Да, извините, ради бога. Вы знаете, замечательный стал город, и единственная проблема – это вечная стройка на Дмитровском шоссе. 35 лет я мотаюсь каждый день по этой дороге. Да. И проклинаю все, что могу. От грибков и чуть дальше. Наверное, вы знаете.
А, да, я знаю. У меня там приятель.
35 лет идет реконструкция. Я хотел бы поблагодарить строителей за это.
Скажите, правда, скажите, а что вам из Дмитрова? Разве не ближе на электричке, ей-богу?
Нет, что... дело в том, что приходится и так, но это по работе все. Все приходится передвигаться.
Тяжеловато. Сколько у вас выходит грузы в день? Сколько у вас
в день? В день бывает от 4 часов до 6.
А по километрам? Вот
А по километрам здесь недалеко. Здесь, я вам скажу, больше, чем 55 у меня не получается. В одну сторону.
В одну сторону. Да,
ну, Дмитрий... стыдоба, ей-богу. Вот хочется сказать, ребят, ну, стыдоба так строить.
Да.
Невозможно. 35 лет, не 3,5. При Собянине, вот он в первый день что сделал, занялся опять реконструкцией. Делают все правильно. Эстакады открыли, барабаны сыграли, музыку спели. И кончилось тем, что снова здорово.
Но там спасибо же Долгопрудный, а потом вот только начинается ерунда и все.
Да. Да, только вы подъезжаете после грибков к мосту, вот все. Сами грибки кое-как, там все. Первое сужение. Переезжаете
через... Я недавно там ехал, ужасно.
Вот, я пошел
на Талдом, я пошел на Яхрому, да, да, да. Яхрома Талдом, специально, чтобы приехать в Переяслав-Залесский, обратите внимание.
Вот
с крюком, я пошел крюком, чтобы просто посмотреть. И там такие пригорки, там волшебные же места у вас.
Волшебные места, и отвратительно работают строители, просто московские причем.
Да.
Спасибо, извините.
Спасибо, спасибо. Да, Яхрома, вот эти Яхрома, Талдом, вот это. Ты знаешь, там настолько волшебные места из пригорочки. И каждый просится на фотографию, не говорю про картину. Каждый пригорочек. Просто мило-мило. Там какая-то особая атмосфера на севере. Я не знаю, почему, но так как-то сложилось. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вчера Собянин открыл хорду на Кусково.
Ну да.
Это уничтожили часть парка Кусковского, которому 250 лет.
Я видел фотографии. 100
тысяч жителей выступали против. Депутаты ходили. Это одно из достижений Собянина.
Вы там были в этом месте,
если вы хотите, чтобы у нас без конца бордюры менялись, за него голосуйте.
Нет, подождите, ну только не уходите. Скажите, пожалуйста, а вы видели этот кусок Кускова в глазах?
Видел, я живу в этом районе, мы протестовали, писали письма, выступали депутаты и так далее.
Да, слушайте, а я тоже видел, но там же было заросшее, не очень-то ухоженное.
Уничтожили вековые деревья по краю Кускова, вместо того, чтобы делать с левой стороны от Казанской дороги, я имею в виду, если ехать за город. Сделали с другой стороны.
Я смотрел аэрофотосъемку.
Там сохранили землю для складов, которые продали.
Вот как нарочно именно по этому вопросу приходили ко мне здесь депутаты и приходили протестующие, показывали аэрофотосъемку и так далее, и так далее. Я вам вековые деревья, но там кусты были такие полустранные.
Вы на мотоцикле, я там езжу на велосипеде. Какие кусты? Вы туда приезжайте, я вам покажу, что там срезали.
Там, где срезали. Там хорошие, не знаю. Я видел аэрофотосъемку. Я не был именно в этом углу. И когда вот это все судили-рядили, ко мне приходили тоже гонцы как бы с двух сторон. Передачу мы не делали, в смысле не стали ничего говорить. Но я просто смотрел, как бы вникал в эти фотографии, во все. Ну, там примыкающие к железной дороге какие-то кусты были. Ну, такие кусты. Я вот честно вам скажу, при хорошем раскладе я бы и днем туда побоялся идти. Ну, его нафиг. А? Ну, как-то это там нет. Вечная, ну, там, как
такая
это,
проблема, вот, когда идет строительство, там дорожное, прокладывают.
Тут, там, если там смотреть с неба, если смотреть с неба, как бы из центра, то там, посмотреть вот так справа, они рубили справа, вот эту рядом с железной дорогой. И рядом с железной дорогой сидеть в кустах, я не знаю, что-то мне это... Ну, я не знаю, ну, кому-то нравится, может. Я должен вам со всей откровенностью признаться, что я тогда темы не нашел, потому что ко мне приходили и те, и ваши протестующие, и какие-то там депутаты, которые, наоборот, были за, и я темы не нашел. Вот я просто... Насколько... То есть у меня внутреннего не было ощущения, что мне жалко этих кустов. Я сейчас серьезно говорю. Алло, здрасте, да. Ну, не было. Вот я бы иначе бы работал по этой теме. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Алексей. Здравствуйте. Балашиха. Да. Но вот бывший город Дзержинск, в котором тут несчастье недавно случилось.
Да.
По поводу, получится ли из него сделать Москву.
Ну, например.
Вот в плане, например, мероприятий могу сказать, что мы там организовали первый тогда в городе рок-клуб. И так как у нас была самая лучшая аппаратура, мы также проводили все городские мероприятия. Так вот, от города инициатива не исходила, что в начале нулевых, что да. Вот до сих пор сейчас. Я туда мотаюсь периодически. Ага. Ничего вот из такого культурно-организационного характера и плана администрация... Я не знаю, может, там менеджеров нет, может, там лень всем, но ничего такого не происходит. То есть я считаю, что ну, вот маленький город... Там нужен, конечно, грамотный и хороший менеджер. Ну,
а ему нужно сколько человек? Вот сколько ему нужно человек, чтобы, чтобы как бы, ну, у него была команда? Вот сколько это человек? 10, 100, сколько?
Ну, вот судя по как бы организационному культурно-массовому аппарату нашего города, с которым мы сотрудничали, да. Там, вот, ну, там порядка 15 человек этим занимается.
15?
Занималось. Я понимаю. Они не занимались.
Не занимались. Я понимаю. Сколько надо? Вот сколько? Вот ты придешь на город. Вот, ты, вот можно вопрос тебе, Настя?
Да.
Ты приходишь на Петербург. Вот тебе
да.
Анастасия Эдуардовна, вы губернатор да. Петербурга. Да. Сколько тебе человек надо, чтобы всех за холку взять, аккуратно как бы контролировать?
На каждую отрасль по министру своему. То есть на транспорт отдельно, на дорожное, на строительство.
На транспорт отдельно, на транспорт тебе нужно, чтобы у него была команда, потому что это офигенски тяжелая история.
Он будет собирать.
Он будет собирать команду.
Он будет советоваться с Лексутом.
Да. То есть тебе надо человек 10.
Ну, наверное, да.
Таких крутых.
Да, которые будут вокруг себя таких же подобных себе набирать людей. И ага. таким образом, подбирая одинаково мыслящих на одной волне людей, да. можно добиться вообще на всех... Понимаете, я вот хотела сказать, я думала вот о феномене Москвы, у меня были разные, ну, палитра была чувства и от какого-то отропи полной от ночи длинных ковшей, вот этой вот
да.
абсолютно...
А у меня не было.
А у меня была, ну, я думала, ну, как вот люди там что-то ковырялись, делали что-то свое там, строили, потом раз, это все так, вот, как бы бумажки,
не
бумажки.
Вот я тебе прямо скажу, мне... честно говорю, нет.
Я увидела,
потому что я приезжал на работу всегда в 6 утра, и я видел, как там ходят крысы. Я видел, как там ходят крысы ночью. Сейчас не ходят. Сейчас не ходят там крысы, а ходили крысы. Нахрен это нужно?
Я за всю свою жизнь, может быть, не очень пока долгую, всю свою жизнь я не видела ни разу прогресса ни в одной, ни вокруг себя, вот в своей жизни, ни в одной там, ни в отрасли, нигде. Все время какой-то как муха в меду, какое-то тяжелое, как в дурном сне, да, вот все, что большое, тектоническое вокруг происходит, ничего не меняется. Кроме, и я подумала, что единственный пример – это Москва, которая у меня на глазах за несколько лет полностью концептуально изменилась. Причем в ту сторону, которую мне приятно. Ну, я себя тут чувствую там, как рыба в воде со всеми этими фишками, там, с каршерингами и так далее, с электросамокатами и прочее, и доставками. И этими тротуарами, и этими парками, и далее везде. Как бы парк Горького сначала был такой один оазис, который его взяли и сделали, смели все эти шашлычные, ну, все помнят, что
да,
там было.
Да,
плата
да.
за вход, какие-то там аттракционы безобразные. И вот и все это променялось быстро, и меня, я думала, пыталась осознать примеров в моей жизни других, ну, кроме технологического мирового прорыва человеческого, что вот интернет, компьютеры, вот эти технологии были еще. Но они как бы к нам отношения не имеют. А вот это именно у нас сделали, вот это меня как бы ну, радует, что не кто-то там в Лос-Анджелесе, в перегретой Америке там,
да.
или где-то там не у нас в Лондоне, а здесь люди, наши люди... Взяли и сделали. И мне просто... Я настолько воодушевлена этим примером, что мне кажется, что, может быть, действительно можно взять и такую как бы сеть раскинуть везде, в каждой, в малых городах. Это же проще сделать. Uh-huh, где-то какой-нибудь там Малый Ярославец. Вот я теперь там бываю. Ну, малюсенький. Малюсенький, ну, позитивный такой город со своей, там, между прочим, промышленностью, там, НПЗ есть и так далее. Почему там не взять и вот так вот, это же площадь маленькая, всю, просто быстро так вылезать языком, как корова, все это поменять и превратить за год, за два совершенно другое пространство. И люди по-другому себя будут чувствовать. Ну, местные жители, там же, кстати, очень многие ездят и работают в Москве. Ну, люди осознают себя больше москвичами, чем там локальными какими-то там жителями Калужской области, например, да. Они хотят того же самого. Всем прикольно взять и вот увидеть то, что здесь происходит.
Не
и
хотят
и почувствовать
того же самого.
Да хотят,
не
конечно.
Хотят. Не хотят.
Да как не хотят? Вы просто к вокзалу подойдите там к любому, к станции просто к любой. Там какой-то мусор валяется, да, везде какие-то кривые, там какие-то вот эти бетонные, какие-то разъеденные вот эти поребрики или что-нибудь там, бордюры, какой-то кривой асфальт с дырами, собаки какие-то грязные там бегают стаями, и цыганка выходит там на попрошайничество, и все это локально видно, кто-то раз в аренду взял, там какие-то ларьки, вот один взял в аренду и сделал там бургерную, например. Например, один. И сделал так по-хипстерски, написал мелом там на черной доске меню, там и такой как бы свой уголок.
Да.
И ты смотришь на это, понимаешь, что человек старается, он хочет, ну, чего-то классного. Но вокруг такая дрянь, что, ну, тебе кажется, ну, ё-моё, ну, вот человека, просто нанять человека, который будет здесь подметать просто каждый день, просто, это же так просто. Или положить настил деревянный такой прикольный, да, вместо того, на асфальт денег нет, ну, какую-то доску эту, как её...
Лиственницу.
Которая, да, там, Deck. Не... террасную там положить вокруг вокзала, я не знаю, чтобы там людям было приятно ходить, чтобы они скатывались со своими тележками, эти бабушки с этими яблочками, которые они там тащат все время.
Да.
Это же на самом деле, это не про... Ну, это просто и не так дорого. Ну, в смысле, для того человека дорого, может, для семейного бюджета это дорого, а вообще-то говоря, нет.
Настя,
просто воли не хватает, урны красивые поставить.
Подавляющее большинство. Нет воли, нет, не воли. Есть страх. Есть страх, который рожден в детстве, что как только ты высунешься, тебе отрежут бошку. Понимаешь? Есть страх. И есть понимание, что ты живешь на минном поле, и дела наказываются, а бездействие никогда не наказывается.
Они же туда пришли во власть.
Ты не понимаешь этого?
Они
все... Нет, значит, я пришел во власть. Можно я тебе рассказать?
Я пришел во власть.
Я понимаю, что бездействие никогда не будет наказано. Никогда. Ну, вот я пришел, и оно у меня какое? Ну, у меня есть какие-то там школы должны первого
сентября. Собянин не боится?
Я пришел, вот я тебе про себя рассказываю, не про Собянина. Я пришел во власть. Например, да? Я понимаю, что мне надо 1 сентября запустить школы. Ну, как, чтобы там горячая вода, там, ну, всякая хрень. Отопление, чтобы потом было там, понятно, школы, больницы. За это меня действительно накажут. Хорошо. Я должен что еще сделать? Я должен, ну, там, смотреть, чтобы там, сказать, мой начальник МВД, там, который все равно у него вертикаль к Москве, к федералам, да? Но я его должен просить, что ты там, сказать, там, Виктор Петрович, ты, сказать, постарайся, чтобы там не насиловали совсем уже на Центральной площади. Ну, как бы не очень хорошо, да? Ну, в смысле, пожалуйста, но редко, да? Там, не знаю, иногда. Вот. Как-то так я должен разобраться с этим. И дальше я должен сидеть и жаловаться на Навального.
Неужели?
Что, конечно, я тебе объясняю.
Да.
Я должен писать в Москву. Навальный расслил наших детей, они ходят все в майках с Навальным. Значит, и все как говно писать и так далее. Почему? Потому что если я что-то начинаю делать, то за это накажут.
Да неправда.
Да накажут.
Да спасибо скажу.
Да накажут.
Особенно, например...
Ты не права. Не права.
Почему
не права?
Не права-то?
Тебе вот загадят, сразу на тебя напишут. Сразу на тебя напишут. Причем напишут, вот я тебе объясню. Ты, когда ты сидишь на области, например, на любой области, у тебя есть люди, подчиняющиеся напрямую Москве. СКР, ФСБ, МВД. Они подчиняются напрямую Москве, понятно?
Да.
Ты начинаешь что-то делать, а ты с ними договорилась. Ну, ты договорилась или нет, я тебя спрашиваю. Уже ты договорилась или нет?
Надо все равно с ними общаться. Это ты не там уже находишься,
тебе Сергей. Объясняю, ну, десятый раз, люди. Десятый вот раз. Калужская... Ну, дай мне тебе объяснить. Дай мне тебе объяснить. Да. Значит, Собянин был главой администрации президента Путина. Заходил, открывал дверь, когда хотел. Не ногой, но заходил в любой момент, когда надо. Глава администрации заходит, когда ему надо. Понятно, да? То есть вообще без вопросов. Вот. Это как бы глава личной канцелярии Путина. Гигантская личная канцелярия. Но она личная канцелярия. Значит, он, в отличие от любого другого, он не боится федералов. Собянин не боится федералов. Ему не надо бояться федералов. Если я сяду на любую область, дай мне Волгоград, пожалуйста. Мой любимый Волгоград, где я закончил школу. Отлично. Значит, у меня сидит начальник ФСБ. У меня там, я тебе скажу, перечислю людей, которых я сразу боюсь. Я сразу боюсь. Внимание. Я боюсь начальника ФСБ. Я боюсь, ну, умеренно боюсь. Там округ этот самый был раньше, вот входил в ПВО, да, Бакинский округ. Сейчас другой округ какой-нибудь. Я боюсь, в принципе, и военного начальника. Потому что я не знаю, как он стукнет, и что, и когда, и сколько там он убьет, не знаю, 10 солдат, потом мне отвечать надо будет, понятно? Я боюсь идиотов-строителей, потому что у меня в Волгограде этот мост качается и вот-вот рухнет. Я боюсь... Я говорил СКР, прокуратуру, я боюсь всех их. Я их боюсь, потому что они стучат в Москву. Теперь внимание, ты мне говоришь, давайте сделаем все светлое, хорошее, доброе. Я должен лавировать между всеми этими могущественными людьми, которые меня могут посадить и, скорее всего, посадят. Скорее всего, посадят. В Коме посадили, на Сахалине посадили. Не говорю, что они не крали, они крали. Но их посадили. Значит, этого самого Никиту Белых посадили и так далее. Я должен лавировать. Какой нафиг тут что-то новое делать, я умоляю. Мне надо, главное, чтобы школы, больницы отапливались зимой. Все остальное к чертовой матери. Понимаешь?
Но я тогда боюсь. Получается, что весь этот успех московский, это просто какая-то случайность, это... рябь, удачная рябь на воде, которая сейчас ветер дальше будет дуть, она исчезнет и никогда не повторится.
Это некая закономерность, возможная только в столице, но нигде больше она невозможна, ну поверь мне, Белыми, ну я тебя очень прошу. Я потому что я приезжаю бояться, сразу бояться, если я губер в любой другой области. Я приезжаю прямо сразу бояться, понимаешь? Я должен думать, что надо. Я должен пригласить вот этого, так сказать, ФСБшника. Здравствуйте.
Да, что ты говоришь, Аня, совсем
нельзя. Петр Петрович, здравствуйте, Петр Петрович, сказать. Вот, ну как тут у нас обстановка? Я же надеюсь на сотрудничество. Мы
что-то... Но есть вот это деградирующее.
Я должен посмотреть, он мне скажет что-нибудь. А вы знаете, скажет он мне. Знаете, что у меня, значит, 20 сотрудников живут в казарме, так сказать, там, вместо того, чтобы в хороших квартирах. А вот как это решить? А я ему скажу, знаете, ну, есть капитализм, все-таки у нас давно не советский строй. Он говорит, да, но у меня 20 офицеров живут там в общаге на площади чекистов. В Волгограде есть такая. Ага, я скажу, ну, ладно, подумаю. Значит, подумаем, что я подумаю? Я вызову, значит, дальше своих девелоперов. Скажу, слышишь? Ну, ты, так сказать, говно, твоя фамилия, так сказать, строишь, мы же тебе дали разрешение. Ну, ты сколько-то квартир же подари, надо там.
Ребята, кто вам, кто ФСБ. На вас накатит бочку, если вы получше сделаете жизнь в своем городе? Которым
все.
Вы руководите, построив заодно чекистом жилье.
Все, дорогая.
Кто? Внизу.
Я должен сразу крутиться, если я губер в любой другой, кроме Москвы и области, я должен сразу крутиться, как сукин сын. Сразу, мгновенно. Понимаешь? Я сразу должен крутиться, потому что я боюсь начальника ФСБ, потому что он стукнет на меня и посадит меня. О чем угодно. Куда этого гейзера посадили, на чем? На том, что он поссорился со своим ГБУшным. Понимаешь, в чем дело? Ну ты пойми ты, я дрожу изначально. Ты этого не понимаешь, не хочешь понимать. Ты будешь лучистая ходить, блаженная, они скажут, идиотку прислали. Говорить про электровелосипеды, про электроскутеры, дорогая. Они тебе скажут, мама, сюда посмотри, вот сюда посмотри. 20 офицеров у меня вот живут без этого. Да, и там база отдыха, вот у нас сомнительные очень права, и нас начинают подсиживать, но мы тогда бумаги не успели оформить. Сергей Ильич, надо решить вопрос. Ну, как-то надо
что
решить.
Что, я полностью занята решением только вопросов
с
базами отдыха и
совершенно верно. Потом тебе прокурор говорит, что главный прокурор твой, который тоже стучит на тебя в Москву, говорит, что он дочку выдает замуж, и нужно ехать на пароходе и так далее, и там торжествовать, еще чего-то. Ты ему говоришь, с кровавым глазом, с сеточкой кровавой на глазу, ты говоришь, меня Путин вызвал, я не могу, зам пойдет, еще что-то, понятно, да? Ты же должна перед всеми перед ними ходить на задних лапках, ты этого не понимаешь. Перед всеми перед ними. Потому что они око государева, а ты не воруй, а тебя посадят. А тебя точно посадят.
А я не ворую.
А тебя в любом случае посадят.
А если я не ворую, то что?
Тебя посадят за то, что ты перешла не по зебре где-нибудь. Тебя посадят, не найдут, мать, найдут. Не тебя посадят. Значит, найдут твою заинтересованность в том, что крал твой зам. Он крал, а у тебя, очевидно, заинтересованность. Посадят, дорогая. Тебя посадят в любом случае. Что я тебе предлагаю? Давай так. Ну, серьезно говорю, я тебе зла не желаю. Ты со мной работаешь, в декабре будет 10 лет, Аношка. Тебе предложат губернатором куда угодно. Разворачивайся. И уходи. Просто плюйся на этих людей. Они говорят, Анастасия Эдуардовна, давайте, говорят, ты, тьфу на вас, идиоты, и разворачивайся и уходи. Все. И трубку не поднимай, меняй симку, симку выкидывай сразу. И вообще больше
можно
не
отвечай. Можно еще пожаловать ментам, что мошенники.
Да, пожаловаться, именно, именно. Ментам сходить в полицию, написать заявление. Мне предложили губернатором. Считаю это грязной провокацией. Настаиваю на том, чтобы их, так сказать, наказали. Негодяев наказать. Все. Никаких губернаторов. Что ты говоришь, ерунду? 7373948. Алло, здрасте.
Доброе утро.
Что, что, я неправду я сказал? Я правду сказал.
Да вы абсолютно описали
родителей, да.
Тут даже свой да. Пару наблюдений и немножечко шпилька, как вы говорите.
Да.
Вот я живу в Митино, мою Митинскую улицу раз в два, в три года перекладывают полностью, в том числе и с бордюрами, причем хуже раз от раза.
Да.
А еще, Митинская. Извините, конечно, вот из приемника из моего доносится аромат прогиба вашего Собянина.
Ну, есть, да? Скажите, но Митинскую, да. Это я был в Митине, может быть, года два назад. Она поганая. Это улица, которая вот, она узенькая, потом как бы...
Ну, она обычная, она обычная.
Обычная, а должна быть необычная, должна быть широкая.
Ну, зачем ее перекладывать-то, мучить всех вот этими... Ну, зачем?
Ну, я прогнулся, вы считаете, прогнулся, да?
Есть, есть немножко,
да. Давайте голосанем. Даренко прогнулся, да? Перед Собяниным или нет?
Давайте,
ну, давайте. Да, Даренко прогнулся перед Собяниным или нет? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, я объективно говорил, мне кажется. Даренко, очевидно, прогнулся. Есть, прогибец есть. 134-21-35. Нет, объективно все говорил, вроде нормально все. 134-21-36. 92-8. Все-таки я прогнулся. Вот скотина. Упрекну... Я про себя. Я про себя.
Упрекнул одновременно,
Сергей. Ну, я скотина.
Вы же, абсолютно. Прогнувшись, упрекнули.
А я умею. Это из прогиба да. Только и начинаешь упрекать. Сначала прогнешься, потом упрекаешь. Снизу вверх очень удобно упрекать. Шилом так. Раз. Раз. 89-11. Ребят, ну все, 88-12. Офигеть.
Еще раз повторите, я записываю.
Значит, Даренко прогнулся перед Собяниным. Да, прогнулся, да. Значит, 134-21-35? Нет, объективно все говорил. Нет, запятая, объективно все говорил. 134-21-36. 88-12? Офигеть. Народ, вы что, народ? Я сам не заметил, а вы подметили. Как-то это...
А иногда со стороны видней.
Со стороны видней, конечно. Я согласен. Согласен. Со стороны видней. Ну что, я вот не вижу, например, своего живота, пузень. А со стороны видать. Правильно?
Да.
Это же правда, объективная правда. Проголосовал уже 800 человек. 800. Да, голосование летит космически. 89-11. Прогнулся. Черт, а что мне теперь сделать? Набрать в рот говна и плюнуть на Собянина, что ли? Не понимаю. Что я должен сделать, чтобы показаться вежливым? А?
Перед ладно, кем?
Я останавливаю это голосование. Ребят, я вижу, что все голосуют, но надо останавливать из-за времени. Значит, у меня все, я останавливаю. Я нажал стоп, я пытаюсь остановить. 88-12. Сейчас выгодная для меня цифра. Только что было 89-11, сейчас 88-12. Проголосовало 900 человек. 88-12. Что Даренко прогнулся, да, 88%, 12 нет. Все, значит, я теперь, чтобы вам угодить, наберу в рот говна и плюну в Собянина. Договорились? Ну, в смысле, вам будет приятно, правильно? Ну, мне кажется, когда обижаешься, надо набрать в рот говна и плюнуть. Нет? Не знаю, я забыл. Хорошо, новости, мы переходим прямо на новости. Договорились? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Грань на дров, Сережа.
10:05. 5, как я говорю всегда, среда, 5 сентября, надо сказать. Всех, поехали снова. 10:05, среда, 5 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да-да-да-да-да-да. Слушай, ну хорошо, ну давай дальше. Нет, 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 мы должны посмотреть доллар. О чем мы говорим дальше? Дальше у нас всякая штучка. Курсоруб.ком. Доллар 68.43. Ну что, ну что. Привыкаем к горизонту 68. Второй день мы здесь. Нормально 79.17. Привыкаем. Нефть 77.56. Под 78. Ну, практически как вчера, чуть-чуть ниже. И 1.15.67. Мы видим главную пару в том же диапазоне, где ей... где мы ее застали вчера, тоже обратите внимание. Слушай, я хотел сказать про это самое, про первоклассников из Сургута, прекрасно, которым подарили, значит, предметы, артефакты, дневники с орлом, который держит серп и молот. Причем есть описание, что это не так. Значит, там написано, что это скипетр и держава. Герб нашего государства. Герб это дневники с текстом. То есть там дневник обучающий. Да. В случае, если ребенок заболеет, ему нехрена будет делать, он начнет читать собственный
дневник. Фарзац, да, дневника.
Да, а зачем бы он стал? Я никогда не читал фарзац. Но если заболеешь, бывает, то что и читаешь всякую ахинею. Да? Да? Ну, ты берешь дневник, начинаешь читать, зачем. Ну, неважно. Хорошо, и там написано. Герб это символ государства, который отличает его от других. Я прям в Шереметьево выхожу и прям сразу вижу, что...
Где отличие? Где отличие? Начинается отличие... шарик в глаза. Нет отличий, черт подери!
Никаких отличий.
От хитрого нет отличий.
И тут вдруг герб. И ты говоришь, а, стоп, это же Россия. Только по гербу можно отличить, правильно?
Да.
Нет, товарищи, не так, нет, это неправда. А Россию можно отличить по грязным машинам и очень грязным обочинам. Сразу же прилетаешь, первое, что ты видишь, это омерзительно грязные машины, или хотя бы посыпанные пылью такие, знаете, все занюханное, и именно грязное. И именно грязное, потому что я сейчас скажу, в какой-нибудь Греции тоже машины занюханные. Или, например, там в Португалии машины тоже занюханные, да? Но они чистые при этом. Ну, как-то у них получается, мы не знаем. Вот, а у нас они занюханные и грязные. Обязательно грязные, грязные обочины. И по грязным обочинам несутся идиоты. Поэтому никакого герба не надо. Сразу видишь, что это... Абсолютно, ты никогда не перепутаешь, а?
Нет.
Нет. На нашем гербе изображен золотой двуглавый орел. Он золотой или позолоченный? Он внутри-то тоже золотой?
Мы не да. знаем. И весит 8 килограмм. Ну, ладно, не
знаю. Над его головами три исторические короны Петра Великого. Это не так.
Ну, вот это не так, это переписано было...
Можно я расскажу вам?
Из Википедии.
Я вам расскажу. Над головами орла три короны. Российского орла. Три короны. Это правда. И впервые три короны появляются у одного из Лжедмитриев. У какого из Лжедмитриев? Вот вам загадка историческая. Какой из Лжедмитриев подарил России три короны над головой орла, которая сейчас в российском гербе? Какой-то из Лжедмитриев первый? Тушинский вор?
Да.
Он же вот Тушинский вор?
Да.
Тушинский вор подарил нам три короны. Впервые три короны над головой у орла рисует Тушинский вор. Которому присягнула, кстати говоря, Москва, как вы хорошо помните. А, секундочку. На груди орла есть красный щит. На нем изображен всадник, который поражает крапьем дракона. Не всадник, а Егорий Победоносец.
Да.
Про Егория Победоносца что, стыдно рассказывать?
Змея
что?
Поражает.
А?
Змея.
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 Змея. Егорий Победоносец. Почему не рассказывает?
Там как-то вдруг всадник, к сухому такому описанию, всадник, да, всадник, птица почему? С двумя головами, там можно было
в написать. В лапах еще. Орел держит скипетр и державу. Ну, это, пожалуйста. И, значит, нарисовали серп и молот почему-то. А где они взяли серп и молот?
у этих самых, у потомков. Догнали, отобрали, схватили, отбросив скипетр, держал.
Предков-то, да.
Нет, там тут же в комментариях там найдете, там герпа Австрии приводят, где как раз там одноглавый орел, он как раз и держит серп и молот, которые были связаны цепью, и он их разрывает. Вот, но я тоже не успела подумать об значении этой аллегории.
Да, ну скажи, это сложно. Очень смешно. Да. Это очень смешно. Ну хорошо, значит, наш герб нарисован, орел нарисован, все хорошо, но потом скипетра и державы нет, а есть серп и молот. Может быть, это какая-то была, может быть, это был шарж какой-то, может быть, это была какая-то веселая шутка, может быть, троллинг какой-то. И авторы, люди из этого дивного места, Сургут. Они настолько оказались необразованными, что, они просто не знали, как правильно. Понимаешь?
Да.
Они необразованные, темные люди. Ну, все, делают, что хотят. Ну, пожалуйста, нет проблем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
По поводу геральдики разговор идет, да?
Мы коснулись до известной степени, да. Не погружаясь совсем уж туда.
Да. Значит, вот такая интересная история с двуглавым орлом.
Да.
Значит, этот символ вообще глубоко языческий. Вообще.
Давайте честно скажем, что неязыческих символов вообще нет.
Да, только касательно именно двуглавого орла, это да. Один из символов древнейшей цивилизации хити, которые жили в Турции. Когда бы проводились раскопки в центре, за Тавром.
Да.
В столице Хити, в городе Богоскилой.
Хеты, вы имеете в виду хетов, племя хетов, которые изобрели боевые колесницы.
Хеты. И, это символ Хити, это один момент.
Давайте назовем их хетами.
Хетов, да, значит, хетов. Скипетр, это глубоко египетские дела. Если вы помните, у всех фараонов в руке, скипетр, да.
Почему нам не носить скипетр тоже?
Скипетр, поэтому у нас герб, это такая...
Я умоляю, зачем? Вы не должны, не глумитесь над символом государства. На самом деле, три короны, когда изображаются изначально, не знаю, Лжедмитрий что имел в виду, когда? Потому что также это считалось, что это царство Казанское, Астраханское и третье какое-то, не забыл уже. А? Третье какое-то. Покоренное царство. Царство Астраханское, Казанское и третье какое-то. Значит, когда покоряли. Потом в 19 веке это трактовали как княжество Финляндское и царство Польское. Потому что царство Польское принадлежало также, соответственно, императору всея Великое Белое Малое, княжество Финляндского и царство Польского. Теперь с утратой царства Польского, мне кажется, мы его утратили все-таки окончательно. Можно было бы пересмотреть количество корон, может быть. А может и нет, я не знаю. Может быть, наоборот, Астраханское это царство за нами.
Я вообще предлагаю корону
убрать. Казанское царство за нами.
Скипетр с державой убрать.
Нет, мы Казанское царство покорили. Зачем? Или нет, я умоляю. А это не до конца. Значит, а этот самый Астраханское точно мы покорили. Еще какое-то я забыл.
Надо часы вместо корон.
Чтобы часы висели.
Да.
Раз, два, три.
Да.
Три циферблата.
Да. А дорогие какие-нибудь.
И брать с них деньги за то, что их циферблат в это конкретное время, их циферблат. А потом менять. Правильно?
Да. Ну, или еще что-нибудь придумать. Что за корона, скипетр, все такая архаика ужасная.
Ну, архаика, извини, можно я тебе скажу? В гербе и должна быть архаика. Что ты хочешь, герб какой? Герб должен быть...
Отражает современное положение дел. А, знаете, есть уже есть шутливые, но мне кажется, они вполне отражают. Там в середине, на груди у орла, там, нефтяная вышка, например. Ну, какие-то вот, нужно же как-то отражать реальность. А зачем эти короны, которые никто даже не помнит и не знает, на самом деле, по-настоящему, почему их три? Откуда они? Петра они или Лжедмитрий или еще что-то? Вот спросите вот у слушателей, что за три короны? Сейчас такая ересь понесется.
Да не понесется, у всех слушателей есть чертова Википедия. Что ты говоришь?
Где ничего подробно про это не сказано, в принципе.
Все сказано. На печати Ивана Третьего Великого, доставшейся от Василия Васильевича Темного, изначально был изображен лев, терзающий змею. Лев был символ Великого княжества. Однако в 15 веке был избран новый символ государства – ездец. Кто такой ездец, мы не знаем. Ездец. Сейчас посмотрим, что это. Ездец – это всадник. Ездец – один из главных элементов государственного герба России. Но в настоящее время представляет собой серебряного всадника на синем плаще на серебряном коне, поражающего серебряным копьем черного, опрокинутого навзничь и попранного конем змея. Значит, соответственно, это не Егорий Победоносец, а Ездец. Понятно, кто это?
Да.
Все, Ездец появлялся на печатях русских князей. Мстислава Мстиславича, Василия Дмитриевича, Василия Второго, Темного и так далее. Значит, впервые стал использоваться новгородским князем Мстиславом Удатным. Поражающий змея и так далее, и так далее, и так далее. Впервые использовался в новгородской печати Мстислава Удатного. И все, спокойно, это Ездец, оказывается, видишь, никакой не Егорий. Ну, хорошо, а значит, двуглавый орел оспаривал, наш двуглавый орел, оспаривал права сильнейшего государства Западной Европы Габсбургской империи, потому что у Габсбургов тоже был двуглавый орел. Но Иван III был венчанным браком на Софье Палеолог, и поэтому он объединял как бы короны две, Византии и этот самый, и России, насколько я понимаю, правильно?
Угу.
Ну и все, а три короны появляются впервые у Тушинского вора, у это Лжедмитрия, у него почему-то их три уже сразу, и вот дальше потом постепенно... Значит, сказать, появлять три царства, которые были покорены. Про одно важнейшее я забыл. Астраханское, Казанское и Сибирское. Сибирское царство было покорено.
Да.
И таким образом, три короны в 1667 году Алексей Михайлович говорит. Его спрашивают конкретно, интервью. У него интервью было.
Да.
Алексей Михайловича спросили 4 июня 1667 года. Алексей Михайлович. Это Алексей Михайлович. Романов.
Да.
Ему говорят, слушай, а что три короны? Он говорит, здрасте, я ваша Настя. Говорит, спокойно. Казанская, Астраханская, Сибирская. Три царства. Вот и три короны.
А его спрашивают, а почему именно эти?
А почему эти? Он говорит, потому что они мне нравятся, и все. Славные царства. Вот что он говорит. Вот я тебе просто цитату даю. Цитата из Алексея Михайловича. Орел двоеглавый есть герб державного великого государя, царя и великого князя. То есть не государство, а именно царя. Алексея Михайловича вся великая, малая, белая Россия самодержавца, его царского величества, российского царствования, на котором три короны изображены, знаменующие три великие, Казанское, Астраханское, Сибирские славные царства. На персях изображение наследника, в пазногтях скипетр и яблоко, и являет милостивого государя его царского величества самодержавца и обладателя. Все? Все, исчерпывающий текст, товарищи. Спокойно, мы должны сейчас быстро засунуть свои поганые языки в свои анусы. Правильно? Засуньте свои поганые... В хорошем смысле, товарищи. Но я это сделаю. Потому что после слов великого самодержца, на самодержавца, простите, нам следует скромно помолчать. Нет же, все хотят говорить. Я не могу устоять, потому что эта передача, она вся вот такая на разговорах. А вот, здрасте.
Да. Здравствуйте. Хотел бы заметить, вы правильно сказали, что герб должен сильно отличаться, чтобы я, как, допустим, воин, солдат, должен понимать, где чьи хоругви,
да.
Где, когда
идти за кого в бой, идем как. В бой, абсолютно
да.
Верно.
Да, за кого, да. Да. Чье знамя, чей герб, чей штандарт развивается, это же... А когда
или,
я
второй открываю... вариант, или второй вариант, воевать только с теми, у кого отличающийся штандарт.
Да. Да, ну меня учили как, что мы Третий Рим, и мы переняли у Византии это все. А когда я открываю многие другие там скандинавские страны, ту же Монтенегро, да, это где у нас почетные граждане Анна, то есть это Катя Андреева и прочее там,
скандинавский.
Нет, не скандинавский,
ну, Монтенегро. Это... Бывшая Монтенегро это бывшая Югославия.
Монтенегро это Черногория, Славия, простите. Славия. Это Черногория, да, да.
Прошу, да, ну да. Монтенегро они так любят себя называть.
Ну,
видите?
Пожалуйста, ну,
мы опять-таки да. Из географии. Ну хорошо.
Да.
Откройте и посмотрите. Герб неотличим. Флаг неотличим. Штандарт президентский неотличим. Бахрома только добавлю.
Ну, значит, надо нам с ними никогда не воевать, чтобы не перепутать.
Никогда, конечно, это наши. А они это в этом же году, по-моему, или в прошлом, там в конце, на нас поперли, что мы там устанавливаем свои правила. Конечно,
да,
это
но у них земля, одна корона, говорить. У них нет да. царства сибирского, а астраханского и казанского.
Три короны точно так же, две головы. Ну,
нет, чуть-чуть. Три короны знаете где? Три короны, три крунур у шведов.
Ну хорошо, ну
Трекрунур.
Я говорю, ну, вот у Югославии, да. у многих государств флаги похожи, немножко там цвета перепутаны. Да. А двуглавый орел и три короны все надо. Там все на месте. И
надо текст.
Черногора.
Текст, Сергей, Черногора. В дневнике переписать. Да. Герб — это то, что не отличает нашу страну от остальных. Это очень похоже на многие другие.
Ну хорошо, ну это хорошо. Прилетят инопланетяне. Летят инопланетяне. И обнаружат наше сходство. Скажут, смотрите-ка, у всех два уха, два глаза.
И одинаковые, у всех не то лев, не то орел.
У всех одинаковый герб.
Да.
У нас кирчан. Ты знаешь, у нас кирчан свой герб. Mm. Ну, извини, можно я намекну?
На что?
Когда Алексей Михайлович рассказывал про русский герб, на самом деле не про русский, а его личный герб, в 1667 году...
Да.
В 1667 году. Значит, это сколько было? Это 67-й, это 17 век, сейчас 21-й, соответственно, 400 лет назад, да, почти? 400 лет назад. Значит, когда он рассказывал вот это про свой личный герб, Керчи было 2300 лет. Керчи.
Да.
Керчи сейчас 2000...
И где она сейчас?
Керчи там же, где она и была, где ее построили милетцы. И выходцы из Милета построили. Керчи сейчас 27 веков. 27 веков. И наш герб, дорогая, грифон.
Угу.
Грифон. Это вот такой чубрик. Напиши грифон, я тебя умоляю. Грифон. Но наш герб, да не герой, да, герб. Вот он, грифон. Это лев с крыльями.
Да.
С неприятным лицом.
С ключом.
И у него ключ внизу.
А ключ
он ключ забыл и ищет. Он ищет ключ. Он забыл ключ где-то валяется. Ключ. Ключ валяется внизу, а он его ищет на ощупь. Причем потому, что он выставил лапы вперед. Наш герб керченский, грифон, это крылатый лев. Пожалуйста. Mm. И тоже совпадает со всеми другими гербами. У нас вообще без вопросов. У нас вообще все со всеми совпадает. Почему у нас со всеми совпадает? Можно я скажу?
Почему?
То, что все с нас копируют. Потому что в мире, на планете Земля, всего несколько городов подобного возраста, как Керчь. Понятно, да?
Угу.
Мы ровесники Рима. Мы воевали с Римом. Можно тебе вопрос, такой дурацкий вопрос. Скрывался, Петербург когда-нибудь воевал с Древним Римом?
Всегда. Всю свою жизнь. Он только делал, что воевал.
С Древним Римом?
С Древним Римом, да.
Не врите.
Нет, я честно говорю. Но кто живет в Петербурге? Это же все потомки чьи-то. А если так копнуть, то, может, они все воевали с Древним Римом. А может, Керчь. Сами были древними римлянами.
Керчь воевала с Древним Римом. Мы воевали с Древним Римом. Мы много попортили крови этим чудесным людям, понимаешь?
Но они выжили.
И мы
живут
тоже.
Лучше, чем в Керчи.
Не Другие. Думаю. Что у них у меня потеряли чемодан в Риме и 40 минут искали, зная, что я из Керчи.
Нашли?
А, нашли потом, вот, да. 40 минут искали чемодан.
Ваш чемодан.
В Мадриде такого не случается. В Риме бардак полный, кошмар и ужас. О чем ты говоришь? Рим — это вообще случайно существующее место.
А в Керчи ваш чемодан ни разу не потеряли, я знаю. Потому что там аэропорт микроскопический.
Его нет вообще.
Его невозможно.
Багерово закрыли, и нет никакого.
Там есть хотя бы вокзал? Нет.
Есть вокзал, есть вокзал.
Сколько суток ехать? Трое?
На поезде.
Сколько туда в Керчи? Четверо?
Нет.
Плюс 30.
Я чувствую глумливый тон в вашем голосе.
Но я не могу все время слушать про Древний Рим и Грифона. Мне становится обидно, мне хочется отомстить сразу. Как-нибудь ущипнуть за больное.
Тебе, ты не можешь ущипнуть за больное Керчь. Ей 27 веков. 27. Внимание. 27. Когда твои предки, в хорошем смысле, сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами.
Да.
Мы, керчане, воевали
с древними... Они прямо в Керчи сидели?
Нет.
Обхватив стволы хвостами?
Нет.
Конечно.
Они сидели где-то здесь на болотах.
Это просто лишний раз подтверждает ничтожность всех этих прошлых лет.
Обхватив стволы хвостами, дорогая. А мы в Керчи уже воевали с Древним Римом. С Древним Римом. Ели хамсичку, ели селедочку.
Та-та-та-та-та-та-та. Да?
Керчи имеет сходство с гербом Венето. Нет, нет, наверное, Генуи, Венето. Наверное, все-таки с гербом Генуи. Посмотри герб Генуи, пожалуйста, герб Генуи. Нет, наш герб, герб Генуи. Мы были одним государством с Генуей, вы знаете хорошо.
Там два грифона и крест.
В Генуе два грифона и крест. Я думаю, что Генуя, когда она присоединила к себе, вы знаете, что Керчь входила в Геную, в генуэзское царство, как бы, в генуэзскую республику. Значит, мы входили в Геную, мы были частью Генуи. И в этот момент я думаю, что генуэзцы поставили двух грифонов, потому что один из грифонов керченский, один их собственный.
Ну, а Венето тоже, собственно, это же регион.
Нет,
а
с Венето, а не Генуэ гор, к сожалению, а там тоже грифон. К сожалению или к счастью, но с Венето мы воевали. Мы воевали, потому что Генуя и Венето были конкурентами.
Кто старое помянет, там...
Нам... А?
Глаз вон.
Нет, нет, да. Мы с удовольствием, с огромным восторгом.
Сейчас вы разозлите нас.
Да, кого? Вас?
Мы будем сердиться.
Пожалуйста, оставайтесь, да, дорогая, сидеть, да, на стволах, обхватив, на деревьях, обхватив стволы хвостами. Сидите.
Микрофоны.
Там, где вы сидите, вот там, где вы сидите, хвостами. Грифоны. Там, где вы сидите на своих деревьях, обхватив стволы с хвостами, там и сидите. С Керчью не сравнивайте себя, я вас умоляю.
Да, следующим, да, нашим гербом — это обезьяна с микрофоном.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
На Минском шоссе разбился автобус. Вроде бы есть жертвы, дайте новостникам.
Страшная история, да-да-да. Ребята, новости, вы нас слышите? Настя, надо спросить. Ребята, слышат нас?
Да, нет, всегда слушают.
Слушают, да? Спасибо. А где, в каком районе?
Не знаю точно, товарищ ехал, только что сказал, что валяется на боку, есть погибшие. Вот,
автобус большой или микроавтобус, что?
Пассажирские, 20 пострадали. Я
понял,
так понимаю,
спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас новости нас слышат и каким-то образом поучаствуют, позвонят и уточнят. Хорошо. Ребята, новости, как только у вас будет какая-то информация, дайте нам ее, пожалуйста, а может быть успеете, может быть в новости, именно в выпуск новостей, который будет через 2,5 минуты. Спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я по поводу Керчи. Был как-то в Керчи один разок или два.
Да.
Лягушки, комары, щука подплывает. Знакомый говорит, у меня тут море под окном. Я убежал оттуда, мазал.
Ну хорошо, кажется, хорошо, ну хорошо. Вот видите, не всем дано понять. Есть люди такие медиокрес, которые не могут подхватить вот эту волну 27 веков. Даже, мы сейчас не про Керчь, товарищи. Мы сейчас говорим о том, что, о гербах и о древности. Что Москва — город свеженький, только что созданный. Над какими-то карстовыми пещерами ужасными, так сказать, там, известняком, который скоро обвалится, и города не будет. Понятно?
Да.
Те, кто живет, как Даша Булгакова, в Новой Москве, в Атутинках, счастливые люди, потому что они увидят дырку на месте Москвы, потом подъедут, тут дырка, понимаешь? И тогда Москва будет в Атутинке, понимаешь?
Да.
А Керчь никогда никуда не провалится, потому что она 27 веков отстояла. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, по теме геральдики, да. Обратите внимание, город Армянск, Северный Крым, экокатастрофа произошла.
Да, я знаю, там все рыжее от какой-то ржавчины, да, и кислоты. Да. Да. Мы знаем об этом, мы знаем, что там отсрочили начало, то есть там начало учебного года отсрочено, по-моему, на 2 недели в связи с этим. Дети не пошли в школы, их эвакуируют и прочее, с этим прячутся. Да, я знаю, спасибо большое. Город Армянск мы знаем. Да, и мы знаем также, что там школы не открываются из-за этого. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Что, известно что-нибудь про автобус, да? Нет?
Нет, Сергей, извините, я по поводу геральдики. Позвольте, маленькое наблюдение.
Давайте.
Он передо мной, две монетки вот лежат, они 2012 года, а вторая 2018. Вот на 2012 года там идет герб временного правительства, вот без корон, там, без ничего.
Без корон.
Да, без корон, без скипетра, без держава. Вот 2017 года, это уже вот императорский герб, вот, как вы правильно сказали, то есть это герб вот именно императора.
Да.
Монетный двор тоже начал новый печатать монеты.
Но вам не кажется чудным, что три короны, именно три короны, впервые применяет Лжедмитрий, тушинский вор?
Ну, я сам из Тушина, поэтому не знаю.
Ваши ввели нам три короны. Новости. Что, прям работаем? Слушай, у меня этот самый Варфоломей. Зе, открой мне здесь Телеграм, будь другом, я знаю, ты умная. Вот на этом компе, да. Нет, телеграм.
Умеете вы меня подловить.
Почему?
Ну, когда мне говорят, что я умная, я...
Если бы ты была из Керчи, но ты не из Керчи. Ну, поэтому мы делаем скидку, естественно. Ну, там как-то так. А? Давай, нет, дай мне это самое. Вот, спасибо тебе огромное. Этого чувака отстранили от служения в Варфоломея. И мне так стало интересно, священника из Татарстана отстранили от служения на 2 месяца. Ему запретили носить этот самый наряд, вот у них в конце там есть какой-то собственный там какая-то спецодежда. Да. Запретили. И нательный крест тоже вот этот, как бы, тоже, который входит в спецодежду, запретили и так далее. А он живет в Болгарии, у него там какая-то есть молитва по соглашению, где, я так понимаю, они скидываются деньги. А еще дополнительно можно VIP-молитву заказать за усиление молитвы. То есть, смотри, что он... Соборная молитва по соглашению, которая совершается за плату. То есть мы все соглашаем, он уже служит. А еще за доплату можно VIP отдельно в известном храме, при известной иконе, при известном монастыре шарахнуть молитву, которая будет виповская. Ну, там, естественно, выезд, там, такси, то есть... Ну, как бы деньги нужны. Понимаешь, да?
Да.
Сложная финансовая инициатива у него. Это считается тоже предусудительным. Кроме того, он лечит духовным лечением с возложением рук. Он возлагает руки на больных. Mm. И также говорит вещи, граничащие с глумлением над Христом.
Вот это меня заинтересовало.
Душечку бы, я тоже. Интересно. И не написали что? Вот да. Что он говорил про Христа?
Вот что-то...
Я не слышал ни разу ничего,
сомневался,
чтобы было сказано неуважительно к Христу. Даже, мне кажется, и Понтий Пилат, и Синедрион, они все всегда говорили о нем с каким-то внутренним уважением о Христе, нет? Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот, значит, он еще оскорблял память героев России и Великой Отечественной войны. Например, он говорил, что Николай Гастелло чистый самоубийца.
Да.
Он говорит, ну что, он говорит, это же самоубийство, правильно? Он же не принял это самое, волевым образом закончил жизнь и так далее. И я заинтересовался этим священником. Да, и он очень много, как говорят, рассказывает о своих отношениях с женой, описывая пастельные сцены.
Ну, что, он типа пропагандирует. Говорит, ну это же круто, ну что ребята, семейная жизнь, это клево, ничего не может
быть. Да. Но мне показалось это настолько интересным, что я стал его слушать, обрати внимание. Вот послушай.
В нашем обезбоженном мире мужчины хотят видеть жену-шлюха. Ну, такое бывает. Ну, такое есть. Хорошо это плохо? Прекрасно. Прекрасно. Если он это делает, и она тет-а-тет. Вдвоем.
Тони Робинс прямо.
Вдвоем.
Да.
Второй.
О жизни двух мужа и жены и физической близости, и сексуальной жизни в Библии написано. Тайна сия велика есть. Куда подробнее еще. Это дело их двоих. Тайна сия велика. Пускай одеваются во что хотят и раздеваются, как хотят. Но вот дальше написано так. Но если муж дурачок, и женщина одевает как шлюху свою жену на показуху всем, он потом что сеет, то и пожнет.
Много шлюх.
Она и станет шлюхой. И дети будут к матери относиться как к шлюхе.
Может, вопрос, хорошо, а почему же она себя одевает? Как-то он одевает? Специально одевает?
Да, нет, в смысле, что она там красится...
А он ее одевает, он говорит. То есть она...
Дает жена... деньги на ей на одежду.
А, деньги на одежду.
Заказывает в интернет-магазине, говорит, я тебе новый латекс заказал.
Оденься шлюха.
С этим.
И к нему, как провокатору этого явления. Что с ним, то пожнем. Поэтому... Жена должна слышать своего мужа и одеваться, и учитывая его желания. Но если очень личные, интимные вещи, это тогда, когда вдвоем, только вдвоем.
Но он такой, он широких взглядов человек.
Такой, да,
он широких взглядов человек.
Это ему записочками вопросы задают.
А ему записочки, да-да-да. Он специально, он как сексолог. Он Тони Робинс, который по сексу. Понимаешь? Вот он действительно, я вот слушал его, я понимаю, что он человек мог бы собирать олимпийский легко, понимаешь? Но нет, ему не дано это. Нет, олимпийский ему не дают собирать. Протоиерей Владимир Головин, точнее, он сейчас отлучен от служения, но анафему ему не пели, насколько я понимаю.
Как избавиться от непреодолимой страсти блудной?
Как?
Да, соглашусь, словом непреодолимое. Апостол пишет, что все пороки у нас извне идут, а блуд изнутри. Это что-то вроде, как избавиться от голода, когда не есть. Никак. Это даже, это особый порок, это извращение естественного. Бог человек дал заповедь, помните, первая какая? Плодитесь, размножайтесь. То есть физическая жизнь человека – это естественная жизнь. Это ничто преодолевается. Я думаю, это не надо преодолевать. Это нужно направлять в правильное русло.
Но это я тебе даю, вы насладитесь, товарищи, секундочку, сейчас я приберу. Вы насладитесь, если вы послушаете, он действительно, чувак зажигает. И я думаю, что таких даровитых людей довольно много, но он же не единственный.
Вот в феврале, ну, сынок пригласил в баню, большое событие, там сноха есть, приготовила вкусную свеклу. А там маленькие детки, внучата. Ну, идти недалеко. Ну, вызвал такси. Мы тоже живем здесь теперь культурно. Паланкинов нет с неграми. Вот приходится на такси ездить. Вызвал. Зачем? До магазина доехать. Но внучатам что-то купить надо все равно. Ну, все, ладно. Едем на такси, машину. Таксист за рулем. Мне ровесник. Таксист имеет обязанность коляк вести. Что-то коляк, ну что молчит? Они все умеют говорить. Не случайно все время КГБ и сейчас в органах информаторов вербует и из таксистов. У них возможности большие. Так вот, и этот язык как поповский. Да. Едем. Он говорит, батюшка, как жизнь? Ну, местные все деревенские уже знаем. Как жизнь?
Как-то
песни.
Самородки.
И опасно, и трудно. Он смеется, говорит, а у вас как жизнь? Говорит, у меня хорошо. У меня все хорошо. Вот сейчас, говорит, жена звонила. Да. Время около 6 вечера. Звонила, говорит, сказала, ужин приготовила, все на парах. Приезжай, милый. Сейчас вас довезу. И так, у меня все хорошо. Жена на этот раз попалась хорошая. А это уже моя тема.
Скажи, что
на этот хороший раз попалась. А ты что, говорю, ловушки ставил или как-то ям копал? Ловишь их-то. Она говорит, да не, а он не включился. Говорит, нет, просто попадались плохие. Попадались во множественном числе. Не предыдущие были, а попадались во множественном числе. Говорю, а у тебя какая по счету? Говорит, третья. А дайте плохие подались. Говорит, плохие подались. Я не удержал себя. Дороги место есть. В дороге есть еще время. Я говорю, брат, ведь ты как моего возраста. Тебе 6-й десяток. Ты и такой же глупый, как я. Ты что брешешь-то? Что значит попадались? Они тебя с неба падали? Или в яме ты их вытаскивал в ловушке? Не ты ли сам их выбирал? Он включился. Он включился, говорит, ну сам, конечно.
Да, перемотаем.
Жена, есть дети? Говорит, есть. Сколько дочери? Институт закончил. И ты при ней можешь такой, можешь тоже шарахнуть. Ты чему детей и внуку будешь учить? Ну тебе 6-й десяток, ты же умным человеком. Тебе нужен авторитет. Ты что поришь? Жены попадались в плохие, если я хорош попался. Ты что сбрякал? А видите, как интересно. А это говорит, ведь 6-й десяток мужику, а мозгов сколько у меня, на отметке 0. Причина. А вот на уровне автомата гордость наша уща. Себе оправдать, всех обвинить. Были проблемы, были, кто виноват? Которые попадались, они виноваты.
Слышишь, знаешь, что интересно? Он юморной, и он такой, абсолютно теркин такой. И он
артистичный,
невероятно артистичный. И в то же время, обрати внимание, что он все время подшучивает над собой.
Да.
У него мозгов на нуле, как у меня. Такой же дурак, как я. И он к нему тоже обращается, к таксисту. Ты что, такой же дурак, как я? Значит, то есть он все время...
Ну, умеет манипулировать, и человек, конечно, согласится, скажет, да, как вы тогда, да.
Да, он умеет
хороший как-то проповедник.
Атаковать через пассивную агрессию. Я теперь обучился. Это атаковать через пассивную агрессию. Пассивная агрессия, против которой, в общем, оружия нет. Понимаешь? Потрясающий, потрясающий даровитый человек, обратите внимание.
Удален?
Алло? Нет, кто удален? Никто не удален. Нет, все хорошо. Значит, я просто включаю. Алло, здравствуйте. Алло? Здравствуйте. Я говорю, какие самородки кроются в толще народной жизни, обратите внимание.
Добрый день, меня зовут Пахом МГ.
Да.
Вот здесь могу сказать про Вадима Головина. Это, конечно, действительно уникальный самоходок, самородок.
Да.
И...
Слушай, Головина, мне кажется, ударение про Владимира Головина, нет?
Ну, пусть будет так.
Да.
Я знаю еще одного такого человека, это Дмитрий Смирнов.
Есть, такой... есть, да.
Вот тоже умеет преподать правильно. И вот благодаря этим двум людям,
да,
например, на своем опыте смог выйти из глубокой депрессии,
да,
покрытой алкогольным змеем.
Да.
И теперь вот все хорошо. Они умеют настраивать людей на хороший лад.
Поразительно. Ну, скажите, пожалуйста, а через чувство вины или как?
Нет, через чувство освобождения, наверное, от состоявшегося греха.
Да, но грех — это же чувство вины или нет? Все-таки нет.
Нет, ну, приятие уже самого себя, наверное. Надо от себя отталкиваться.
Интересно. Спасибо, спасибо. Мне очень интересно. Мне очень интересно, потому что я абсолютно не знаком с этими людьми. Вообще не знаком. Последний священник, которого я видел, был, как ни странно, Кирилл Владимир Михайлович. И это было на приеме в Кремле. Ну, мы обмолвились буквально двумя-тремя словами. До этого я видел Чаплина, священника. А до этого я видел священников совсем уж какие-то 70-е, когда мы выпивали со старообрядцами. Я же в 70-е, я был дитя, но я уже пил со старообрядцами, прикинь. И мы пели вот это, господи, помилуй. Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Да, я почти...
Ну, хотел бы заметить, да, что да, у нас самых лучших все время подвергают... Как греки говорят.
Да.
Ну, ладно.
Да.
У нас был такой еще Диомид. Это Диомид, он равно... ну, он высший иерарх, владыка Чуковский.
Да, да.
Моментально, как только он начал говорить, что там не надо стяжать, не надо,
да,
воровать,
да,
моментально ОМОН туда прислали, церковный, моментально,
да,
все сделали... Но он успел их отлучить всех, анафему и на Алексея, и на всех остальных. Так что он первый наложил. И сейчас я не представляю, в каком они положении находятся многие иерархи наши, потому что практически они друг другу были равны, но владыка Чукотский Диомид смог их отлучить. А насчет... Да.
Они там друг друга капитана... могут успокоить.
Да, сейчас, да, быстренько закончу. Насчет, да, самоубийц, насчет капитана... Гастелло, который, да, самоубийца. Но он успел вырулить и, по-моему, еще жив до сих пор в Канаде.
Ну, я умоляю. Ну, начинается. Ну, давайте. Нет. Ребят, я хотел обратить ваше внимание на этого человека, потому что, когда сказали про него, что его отлучили, это новость пришла. Я поинтересовался, что за перец. И должен сказать, что там, ну, сказать, я не отлучили, не отлучили, это не мое дело, на самом деле. Но я насладился, я говорю сейчас абсолютно искренне, я насладился вот этой встречей с ним на Ютьюбе, как если бы я встретился с Платоном Каратаевым, понимаешь? Но это абсолютно народный персонаж. Из него... Почему попалась плохая жена? Нет, у меня, знаешь, что есть? У меня еще есть какие-то его... Я тут заначал. Как избавиться от страсти блуда? Стоит ли жить с супругом, если поняла, что не люблю? Вот еще есть из него. Давай, ну еще капельку я тебе дам, да? Пожалуйста. И разлюбила мужа, и что делать, и что? Сейчас, секундочку.
Стоит ли жить с законным мужем, в скобках, или супругой, если понял, скобочек, поняла, что не люблю его, ее? Стоит... Обязательно. Обязательно. Архи необходимо. Не стоит, а необходимо нужно. По вопросу. Так. Понял, поняла, не люблю. Кто понял? Чем ты понял? У тебя есть место, которым ты понимаешь? У меня вот вопрос на вопрос. Вот многие называют любовью то, что любовью не является. И многие понимают то, что они понимают неправильно. Вот на сегодняшний день... Ну, простите, для меня избитый факт. Но давайте вместе вспомним. Был у нас один умственно больной человек в России. который, как это ни странно, не дико, выходил на сцену и пел. Больной на голову пел. Пел, правда, не свое. Такого же больного написано слова. И эта песенка, он пел, как ни странно, в России миллионы хлопали в ладоши. Вместо того, чтобы плакать, такую дурь несут. Не уму, ни сердцу. А песенка звучала вот как. Любовь нечаянно нагрянет. Бум! И свалился. Когда? Когда ее совсем не ждешь. Так бывает никогда. Не было, нет и быть не может. Так не бывает. И это нужно быть удачным беглецом из психбольниц, чтобы такое кричать на всю страну. Любовь всегда плод большого труда и борьбы с своими эгоистическими началами. Внезапно бывает, только страсть загорается. Да, при определенном старании можно ее перековать в любовь. Но совсем не обязательно. Страсть загорается.
Извините, кого он называет умственно отсталым? Утесова, Леонида Утесова, да. Но и, насколько я понимаю, текст тоже Утесова. Потому что он говорит, один психбольной пел песню, которую написал другой психбольной. На самом деле, Леонид Утесов, насколько я понимаю, как много девушек хороших, как много ласковых имен, это его же и текст. Нет?
Ты ничего не сделал для этого еще. Уродик. Не для такого масла в поле ягодка росла. О чем ты калякшь-то? Нет, мои золотые, любовь нечаянно не приходит, нечаянно не исчезает. Внезапно страсть загорается. И опять. Внезапно страсть. Но если начать себя препарировать, почему у меня вот к ней или к нему страсть загорелась? Всегда можно найти причины. Они из штампов прошлого, из подсознания прошлого выходят. Всегда можно найти. И гаснет. Почему? Потому что страсть, она недолговечна. Она сама по себе недолговечна. Слово «страсть» славянское, по-русски, «страдание». Это тоже страдание. Человек не может страдать бесконечно. Он не для этого создан Богом. Поэтому, а любовь, любовь не проходит никогда. Я прошу прощения за пример, который я уже говорил, но я повторю. Потому что пример, который я слова слышал, я человека хорошо знаю. Я человеку верю, я человеку люблю, и я человеку знаю, что он сказал правду. Этот человек – моя родная бабушка, ныне покойная. Она была 305 года рождения. Она
хочешь эту историю слушать? Зачем тебе?
Да нет, все понятно.
Ну, все понятно, да. Нет, ну, все понятно.
Но все равно человек калякаешь вот этот вот.
Да, стиль,
у него стиль, такой, стиль, он стиль. Специально, наверное, его так пестовал.
Он хочет быть народным, он хочет быть, он ищет вот этого вот ощущения такого Платона Каратаева, понимаешь? Он как бы ищет народности. Ну и так далее. Как избавиться от страсти блуда и так далее. Очень много познавательно. Вы можете пропутешествовать в Россию, послушав вот таких проповедников. И я должен сказать, что это будет полноценное, действительно полноценное путешествие в Россию. Полноценное. Ладно, хорошо, поехали дальше. Давай пропутешествуем куда-нибудь еще.
Давайте.
Я про Аргентину много раз говорил, это прекрасная, прекрасная тема Аргентина. Аргентина, вы знаете, что люди бежали в Аргентину за хорошей жизнью, действительно. Это сказать, там из порта Одесса очень много уезжали в Аргентину. И именно Аргентина, почему Аргентина? Потому что она была дико благополучной страной, сравнимой по благополучию в конце 19 века, начале 20 века с Соединенными Штатами Америки. Примерно были одинаковы по благополучию. И сейчас Аргентина отстает. Вот это очень интересно для изучения, что сделала Аргентина и что сделали Соединенные Штаты. За то же самое время Соединенные Штаты стали ведущей державой, Аргентина стала отстающей державой. Значит, что сейчас им там 50 миллиардов долларов должны дать от МВФ, ну, как бы должны дать кредиты, чтобы они спасали экономику, они стоят на грани банкротства. И в Аргентине упал лифт. В котором упал министр промышленности и другие, значит, связи. Да. Члены правительства Аргентины находились в лифте, отделались легкими ушибами, потому что через 10 метров, так сказать, там, ну, они невысоко поднялись. Авария с лифтом произошла на ежегодной конференции Промышленного союза Аргентины, в которой принимал участие министр промышленности Данте Сика. После мероприятия он вместе с 9 спутниками зашел в лифт. В этот момент кабина начала падать. Лифт прямо с открытой дверью пролетел один этаж. Но вот, собственно, это и был один этаж. Потому что там, если бы он с 15 этажа падал, но он пролетел один этаж. Потом они вызвали спасателей. Ничего серьезного не случилось. Я должен сказать, что ничего серьезного не случилось. Очень хорошие слова, которые следует назвать это кощунственной страшной ложью. Случился манифест. Манифест. Провалился не лифт, а Аргентина, понимаете? Провалилась Аргентина, которая, сказать, там 120 лет назад была на уровне Соединенных Штатов. Поэтому в Аргентину бежали все, да? Поэтому там миллион итальянцев там всякие бежали, поэтому туда бежали украинцы, поэтому туда бежали евреи из Российской Федерации, украинцы и так далее, так далее, так далее. Просто толпами. Потому что это была очень благополучная страна. А сейчас там падает лифт вместе с министром промышленности. Возвращаю вас в Россию. Союз продырявили при сборке в подмосковном Королеве. Значит, склоняется к этому внутренняя комиссия РККА «Энергия». Понимаешь? Вот в Аргентине падает лифт, а мы делаем дырки в космических кораблях. И это тоже манифест. Это не дырка. Это не дырка. Ну, это да. Не сверло, это не дрель. Это манифест. Это манифест. Манифест это в общем, это акт капитуляции. Понимаешь? Вот эта дырка. Но я,
невольный акт капитуляции. Акт капитуляции. Не готовил его специально.
Да.
Просто
да.
Полная, окончательная потеря доверия и репутации не только снаружи, но теперь еще и внутри. Знаете, когда вы перестаете верить в то, что ваша страна, там, например, самая мирная страна в мире,
да,
вот, или думая, что вот у вас была какая-то мысль, что там, у нас какое-то там производство космическое было, то теперь вы уже понимаете, что его нет. Все. Ну, все. То есть нужно полностью переориентироваться.
Вот эта дырка, она маленькая, крошечная, надо сказать, пожалуйста, дырка, которая ставит точку. Понимаете, эта дырка – это точка. Это значит, что сотрудники, готовя космический корабль, просто хреначат там, от балды, понимаешь? Просто от балды, понимаешь? Значит, вот это, и этот космический корабль после этой дырки, он же должен был быть выбракован сразу. Представь себе, что у меня лишняя дырка в мотоцикле.
Да.
Ну, просто лишняя дырка.
Давайте сделаем.
Я тебе могу сказать, что будет?
Что?
Его выбракают, его никто не пустит в продажу. Он пойдет в брак, и эта деталь пойдет в брак. Эта деталь пойдет в брак. Все. Этот мотоцикл не поступит в продажу. Но Россия дошла до уровня инженерной культуры, при которой это пофиг, ее замазывают каким-то клеем и отправляют. Но это же ужасно, Максим. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Максим, извините, пожалуйста, я очень рад, что вы позвонили. Я хотел сказать всем, что Максима, как мне представляется, вчера неправильно истолковали.
Абсолютно.
Да, Максим, вот я хотел...
Сергей,
да.
Это просто беда.
Журналисты схватились за ерунду, а Максим говорил с журналистами, там, я не знаю, 5 минут, да, который говорил, что это абсолютно невозможно. И потом в качестве абсурда сказал, что, ну, абсурдно предположить, что, и там, условно говоря, сказал два слова, и эти два слова...
Вообще заголовки вставили, это просто беда.
Да, Максим, прошу вас,
На самом деле, смотрите, на самом деле, есть просто, теоретически, есть две вещи. Или эту дыру делают на земле,
да.
И это значит сбой в технологическом потоке, это сбой в системе.
Да.
Потому что я видел эти производства, я знаю, что это такое. Там гайку закручиваешь, идешь, расписываешься в журнал, и тебя контролируют.
Да.
И если человек сверлит дыру, потом приносит там эпоксидку, замазывает, и это все скрывается, то это беда.
Беда.
Это большая беда. Есть теоретически еще одна возможность просверлить дырку уже на МКС. Кто-то из членов экипажа.
Да.
И это беда втройне и вдвойне, значит, потому что только психически неустойчивый человек может сверлить дыру в космосе в своем корабле или там в чужом корабле. Это тоже беда.
Да.
Куда ни суйся, но работает комиссия. И я никого не обвиняю абсолютно.
Да,
один исход, и второй исход, это реально, на грани катастрофы.
Да. Я хотел еще подчеркнуть.
Я не сомневаюсь в профессионализме ребят, которые летают. Я абсолютно не сомневаюсь. Я не сомневаюсь в профессионалах, которые готовят и производят корабли. Нет. Но, понимаете, что-то в системе барахлит, какие-то гайки разболтались,
да,
и да. идет все не так, совсем все не так. Потому что по факту просто дыра. Дыра, реально сделанная руками человека, сверлом.
Да, понимаете? Изнутри.
И это изнутри, в космическом корабле, это ужас. Вот и все.
Максим Сураев с нами. Я хотел, Максим, еще раз подчеркнуть, что Максим подробно говорил о проблеме, но ни в коем случае не шутил на темы, которые были подхвачены, что там, дескать, кто-то домой захотел. Этого не было. И Максим, Максим значит, был ложно понят. На самом деле Максим говорил о том, что этого не должно быть. В принципе.
Это вот. В принципе система должна фильтровать все эти штуки. И, она фильтровала всегда.
Да.
Понимаете? А сейчас произошел где-то сбой, причем серьезный.
Я понимаю. Спасибо большое, Максим. Да. Спасибо, удачи спасибо, вам, спасибо, да. спасибо, спасибо. А мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 5 сентября. Подъем!